Это такое вита-вита-вита обрезание золотыми ножницами. Да?
Кто про что, Цыпкин про обрезание?
Да, да, ну извини,
друзья мои.
Хотя бы позолоченными.
Доброе, да. Доброе утро. У нас тут про позолоченное отсечение пошли разговоры, как обычно, вы кусочек застали. Доброе субботнее утро, дорогие товарищи. Изолента Лайв с вами в эфире. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и я. Доброе утро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы начинаем совместно с «Комсомольской правдой» субботний эфир. У нас сегодня тема эфира такая, как бы не подраться называется. Свобода слова. Вот, свобода слова. Ну, наверное, начнем мы в разрезе последних событий, которые произошли во Франции, потому что они очень ярко показывают нам, нужна ли, вернее, как, задают, ставят перед нами вопрос, нужна ли эта свобода слова, которая потом стоит десятков жизней, а может быть и сотни, а может во что это выльется. Мы даже не знаем. Мы все помним со времен книжек Салмана Ружди, да, или Ружди, я не знаю, как его правильно, да, когда эта свобода слова четко очень защищалась, и потом она выливалась в тысячи невинных жизней, которые погибали с двух сторон, со стороны мусульман, со стороны немусульман, со стороны полиции, страдали все от этой свободы слова. Вот. Но с другой стороны, ну а как иначе выражать свое мнение? Да? Вот я думаю, что об этом мы сейчас и поговорим. Петр Алексеевич, что ты думаешь?
Да, как говорится, это самое, никогда такого не было. И вот опять, по-моему, третий раз на моей памяти все это начинает происходить у нас. Ну, если коротко, то, значит, карикатуры, вернее, учитель, который показал карикатуры на пророка Мухаммеда во французской школе, закончил, как вы знаете, жизнь свою трагично, был убит с отрезанием головы, в общем, полный ужас. На что президент Эммануэль Макрон и прогрессивное французское общество отреагировало примерно следующим образом. Он заявил, что мы своими принципами свободы слова поступаться не намерены. Вот, мы будем и дальше продолжать демонстрировать вот эти вот замечательные карикатуры. Мы, более того, напечатаем книжку специальную, в которой будут карикатуры на пророка Мухаммеда, и разошлем их во все школы, чтобы вообще ни у кого вопросов не было. На что, естественно, исламский мир отреагировал соответствующим образом. Воспринял это как издевательство, но не буду объяснять, что да, рисовать нельзя там, и так далее. И изображение пророка, тем более в карикатурном виде, это совсем нехорошо. Вот. Их возмущает, наверное, не сам факт того, что кто-то где-то что-то показал. В общем, все согласны, что головы отрезают в основном сильно отмороженные представители этой веры, а нормальные это люди понимают, что так действовать нельзя. Но их возмущает подход, что действительно демонстративно происходит то, что вот в нашем законодательстве определено как это самое, как это правильно, то с чувствами верующих.
Ущемление.
Не ущемление.
Оскорбление.
Оскорбление чувств верующих, и это выводится в государственную политику. Петр, ну и есть ряд противоречий.
Да. Хотел уточнить вот самый главный момент, который я изначально не понял, от этого остальное все. А вот этот учитель, он показывал карикатуру с точки зрения, что происходит в мире, или как, или что, как это все было? Потому что когда одно дело карикатуру рисует, тут понятно, а он, я так понимаю, вообще просто изучал вопрос, да? То есть он,
ну, да,
не поддерживал всего, этого, да?
Это был, он просто сказал, я помню, это был урок.
Антропологически.
Это был урок о свободе слова. Он показывал, что вот смотрите, вот может быть и так, и вот один
как
из его
сказать,
учеников.
То есть он даже не пропагандировал это, да? То есть просто научный факт.
Точно не знаю, на уроке не присутствовал.
Извини, перебил.
Насколько я понимаю, это было в контексте рассказа о том, вот именно разговора о свободе слова, что вот смотрите, как бывает, вот за такое.
Тем, вот, кому, ну... не, тем, кому не нравится, предложил отвернуться.
А, ну вот тем более. Ну, вот, собственно, контекст, да, и, естественно, возникает масса, обрастает это все нюансами. Значит, с одной стороны, вот у нас здесь пикетируют люди, французское посольство кричат «Аллах Акбар», их никто не задерживает. С другой стороны, вот, значит, Хабиб Нурмагомедов обращается к Всевышнему, значит, с просьбой покарать президента Франции. При этом у Хабиба там чуть ли не 8 миллионов подписчиков, ну, то есть он влиятельный в этом
вопросе. 25,
вот. Плюс, значит, естественно, манифестации повсюду, Эрдоган, Макрон и так далее. Но Макрон стоит на своем, что, с одной стороны, в общем, как-то не очень понятно нам, потому что, ну, а с другой стороны, в общем, как-то, наверное, и правильно. Ну, вот, собственно, контекст, что думаете? И вопрос философский, где, собственно, заканчивается свобода слова и насколько она вообще нужна, насколько нужно ее защищать или, может быть, ее надо подстраивать под текущую ситуацию.
Ну, кто первый ответит? Да, давайте по старшинству. Дмитрий Юрьевич, у него взгляд в пустоту идет. Вероятно, там либо Playboy там у него по другому экрану.
Либо Шарли Эбдо. Одно из
двух. Да, либо мысли какая.
Ну, что сказать. Свобода слова – основополагающая ценность. Она, на мой взгляд, вообще не должна обсуждаться. Другое дело, что... Как это? Наши недостатки – это логические продолжения достоинств. Если есть свобода, то она для всех. А значит, будут и вот такие проявления. Почему европейцы в это дело так вцепились и так настаивают они? А у них, в отличие от нас, например, у них есть опыт религиозных войн. Когда замечательные христиане столетиями друг друга резали за то, что кто-то не в ту сторону вокруг алтаря ходит, за то, что кто-то там молитвы неправильно произносит и прочий, не побоюсь такого слова, бред. Через это у европейцев отношение к вещам религиозным очень-очень специфическое. От наших, например, резко отличное. Церковь – это одно, а государство – это другое. Оно должно быть отделено, и никакая религия в дела государства лезть не должна категорически. Ну, у нас это как-то это, замену КПСС все пытаются найти. Абсолютно бесполезное занятие. КПСС заменить нельзя. Религия для этого не годится. Телодвижения предпринимаются, какие-то, мягко говоря, странные. Я вот неверующий, например, и таковых в родной стране большинство. Но закон почему-то чувство верующих защищает, а мои нет. Почему? Хотелось бы узнать. Если мы все равны перед законом, почему мои чувства не защищают? А дальше мы придем к достаточно странным вещам, что... А давайте как-нибудь веру от государства удалим вообще. И внезапно придет осознание, что большевики, которые строили атеистическое государство, абсолютно правы. А если вы хотите вот так, то будет вот это. Оно же странное, я не знаю. Как можно оскорбить Бога, если ты верующий? Как можно оскорбить Бога? Ты никто. Ты даже не пыль на его сапогах. Ты никто. Как это правильно говорят? Господь поругаем не бывает. Надо ли держать этих граждан в каких-то рамках? Ну, безусловно, надо. Но тут лично меня интересует другое. А почему мусульманская община хором не встала и не сказала, что вот это вот отморозок конченый, мы не такие, мы так себя не ведем? Вот это должно в первую очередь, на мой взгляд, произойти, а не возмущение там словами Макрона. Макрон за свои свободы выступает. На этом стоит европейская цивилизация. Что не так? Непонятно. Как-то вот.
Ну, мусульмане во Франции, они там тоже выступают, они осуждают эти действия с одной стороны. То есть они как? У них позиция из двух частей состоит, насколько я понимаю. Они с одной стороны осуждают действия отморозков и, конечно, говорят, что нельзя убивать за слова, картинки и прочее, прочее, прочее. Но с другой стороны, они требуют того, чтобы с уважением относились к их вере и не возводили в какой-то принцип вот это рисование карикатур. Что тоже ведь, ну что, им уперлись эти вот карикатуры на пророка, что ли? Не может Франция без этого прожить? Саш, что думаешь?
Слушай, ты знаешь, тут вопрос такой многослойный. В идеальном мире, вот в идеальном мире Макрон, наверное, по-своему прав, потому что в идеальном мире не отличается условное верование в пророка от верования в любую другую веру, от верования в вуду, в колдунов и так далее. С точки зрения обычной логики, никакой разницы между пророком Иисусом и верованием африканских племен нет. Это верование в абстрактные символы. И не более того, потому что нет доказательств, что та или иная религия лучше. Соответственно, чем отличается карикатура на какое-нибудь африканское божество от карикатуры на пророка Мухаммеда или от карикатуры на Иисуса? Отличается количеством людей...
Да хоть на самого Макрона. Как
да, да, да хоть, отличается количеством людей, которые по результатам этого действия могут совершить какие-то действия. Так получилось, что на Земле есть 1,5 миллиарда мусульман. И, насколько я понимаю, для всех этих 1,5 миллиардов карикатура на пророка является фактором, который может привести к определенным действиям. У отмороженных людей это действие отрезания голов, у здравых людей это как некое, не знаю, там, переживание, разочарование,
не важно. Слышу. Кофе, да? Я тебе написал.
Ты, Димон, ты мне говоришь?
Не-не, извини. А.
Ну вот. Соответственно, вот у нас есть 1,5 миллиарда людей. Мы не можем не считаться с этим, потому что у нас мир многообразен. Хорошо. И даже если в идеальном мире вообще можно рисовать карикатуры, а вот мы имеем такую ситуацию. Что у нас сейчас на весах? С одной стороны, наши, ну, достаточно понятные части, части мировой цивилизации права на смеяться над тем, над чем мы хотим, и потенциальные потенциальные последствия того, что мы добьемся, что да, карикатура имеет право, и получим вот эти конфликт с 1,5 миллиардами. А этот конфликт, он же выходит далеко за рамки религиозного конфликта. Скорее наоборот, религия тут используется. Это межцивилизационный конфликт, в том числе за деньги.
Точнее, даже смотри, вот мы вчера, когда говорили на эту тему, кто-то, я не помню, Трофим или кто-то еще, вот такой пример привел, что Шарли Эбдо никогда журнал не рисовал карикатуры на тему Холокоста. И эта тема табуирована. На эту тему шутить нельзя. И вот в этой ситуации...
Это не совсем так.
Сейчас, подожди,
закончим. Это чистая правда, информация проверена. И в этой ситуации ты понимаешь, что... Не рисовали.
Вот вышел бы Макрон сейчас, представь себе, и сказал бы, вот вы знаете, французский народ отстоял свое святое право смеяться над всем, и мы будем рисовать карикатуры на еврейские там концлагеря, вернее, на немецкие концлагеря и евреев в них. Вот, и нам плевать. А новое это уже не звучит. То есть здесь есть какой-то, в некотором смысле, двойной стандарт с его стороны, нет?
Ну, смотри, во-первых, конкретно Шарли Эбдо не рисовала карикатуры. Но карикатуры на еврейскую тему, их набери интернет, их будет вагон. Их будет огромное количество карикатур.
Не-не-не, Саша, не про это тему, речь.
В том числе и на тему, нет, секундочку.
В просто интернете один есть журнал... все. Когда да. у тебя журнал, который поддерживает президент страны рисует... карикатуру на религиозное меньшинство, ну или большинство, как угодно можно назвать, да, и президент страны поддерживает это дело. Это официальная позиция государства. То есть для всех мусульман мира вчера карикатура на пророка Мухаммеда стала официальной позицией президента Франции. Что-то со связью случилось. А вот
вернее. Отрывается, извини.
Трод, а ты меня не переубеждай, я же только что высказал.
Я имею в виду, поясняю.
Я не встречал ситуации, что карикатуры на Холокост воспринимались как-то по-другому. Просто не было особого такого прецедента. Нет, тут. Но в целом, наверное, идеологически, я, кстати, не знаю по закону, что будет во Франции, если начнешь рисовать карикатуры на Холокост, ведь есть страны, где по закону ты не можешь...
Ты не можешь сомневаться Холокост, в том, что вот.
Был. Отрицание и карикатуры — это, наверное, разные
вещи, да. Поэтому по аргумент про Холокост я тут особо не...
Но тем не менее, не покупаю, я тебе могу миллион таких аргументов... Саш, могу тебе миллион таких
аргументов... Смотри, и сразу возникает вопрос. Смотри, что... Хорошо, завтра будет карикатура не на, опять же, не на пророка Мухаммеда, а на любое африканское божество, да, которое... И оно оскорбляет не 1,5 миллиарда человек, а 1000 человек, живущих во Франции. Но точно так же. Вот согласись, что если бы какой-то вот поклонник африканского культа в ответ на карикатуру убил бы учителя, то реакция была бы совершенно иная, то все посчитали бы, что какой-то сумасшедший, которого... Если выяснилось, что еще такая ячейка существует африканских таких поклонников, не знаю, там, определенного культа, и они убивают всех тех, кто рисует на них карикатуры, реакция была бы совершенно иная, нежели вот здесь. Потому что здесь 1,5 миллиарда, здесь огромное количество людей, здесь огромные деньги,
здесь скорее
государство, а разницы никакой нет. С точки зрения идеи и нарушения прав человека... Поклонение двум людям или двух людей или 1,5 миллиардов не имеет никакой разницы. Если завтра я скажу, что я поклоняюсь цветку, и кто-то пошутит, этого человека убью, я буду точно таким же.
Но хорошо, разница... давай развернем ситуацию. Ну вот такие, они принципиальную позицию заняли. По всему миру сейчас пикетируют французские посольства, и завтра отловят, предположим, французского посла где-нибудь там, не знаю, в Катаре, и ему тоже отрежут голову. Потом еще кому-нибудь. И стоит ли вот эта вот принципиальность жизни этих людей? Вот уже два человека, вернее, погиб сначала учитель, потом еще три человека, собственно, из-за вот, ну, можно так сказать, что из-за такой вот принципиальной позиции. Ну, почему нельзя, например, сказать, хорошо, ребята, мы примем меры, чтобы эти карикатуры, мы, значит, их будем рисовать, но мы будем их продавать, там, как раньше, порно-журналы строго в запечатанных пакетах, с предупреждением, что если ты мусульманин, не смотри, и мы с уважением, и все такое. Нет?
Слушай, это, безусловно, это не стоит того. Никакая карикатура не стоит жизни человека. Условно говоря, считаю ли я основополагающим правом карикатуры на того или иного бога? Ну, мне кажется, в условиях современной жизни это не самое важное. Вот, допустим, ограничение каких-то действий человеческих и так далее, да. Но мы же говорим о межцивилизационном конфликте. Это же часть войны. Это война идет.
Ну, не совсем, но это ты так считаешь. Они считают, что они, эти мусульмане, это часть их общества, там их много живет. Они
как-то ассимилируются. Существует ли конфликт между мусульманами и христианами? Существует. Существует ли? Ну, слушай, он
существует исламское государство, которое пытается сейчас забрать Ближний Восток под себя.
Между любыми религиями существует, между иудаизмом и мусульманством.
И сейчас весь христианский мир в едином порыве борется с этим исламским государством. Сейчас, кстати, вот моя позиция вообще другая чуть-чуть. Сейчас стал затухать конфликт на Ближнем Востоке, в который вложены триллионы долларов, триллионы бабок капиталистических вложены в то, чтобы исламское государство там всех вертело на причинном месте. И когда этот конфликт стал затухать, во многом, кстати, усилиями Российской Федерации, этот конфликт нужно подогреть. А чтобы подогреть этот конфликт, нужно, чтобы мусульмане начали резать христиан. По любому поводу.
Подожди, абсолютно. Но это же не массовое явление. Никто не запрещает строительство мечетей. Там, да, никто не запрещает религию.
Вопрос же не в массовости мечети.
Нет, секунду. Если ты помнишь, Данила Принципа, стоп, он был один. Давайте разберемся в понятиях. Вот Александр сказал, существует межцивилизационный, межконфессиональный конфликт. Это одно. Если существуют какие-то отморозки, террористы, там, связанные как-то с исламом, или с христианством, или с иудаизмом, или с чем угодно, это другое, это терроризм. Наказывается проявление крайнее, никто не запрещает христианство или ислам, никто ничего не закрывает.
Ну, смотря в каких... Есть страны, где
запрещают, страны, но конечно. Это скорее, да.
Мы сейчас уходим в сторону.
Согласись.
Ладно, окей, уходим в сторону. Да. Дмитрий Юрьевич.
С точки зрения мусульман, это христиане рисуют карикатуры на их пророка. Это ключевое, а про это никто ничего не говорит. Это христиане рисуют карикатуры на их пророка. Это важно. Про это никто ничего не говорит. Да, это конфликт цивилизационный. Ну, тут же это уже набило оскомину. Вот мы у себя в Африке жить не хотим, потому что там отвратительно. Мы сами для себя построили отвратительное общество, в котором жить не хотим и не будем. И мы убежим в Европу, потому что там богато и хорошо живется. Прибежав в Европу, мы начинаем озираться. Что-то тут как-то бабы без паранджи ходят. Шариат не действует. Это что вообще такое? А давайте-ка здесь... А давайте здесь устроим то же самое, что было у нас в Африке. Потому что вы не понимаете, как жить надо. Непонятно, что ж вы из этой жопы убежали, которую вы сами построили, прибежали сюда, и тут начинаете диктовать местным людям, пользуясь тем, что они построили за столетия, вы начинаете диктовать, как надо правильно жить. Это шизофрения. Да, это серьезнейший конфликт. И как его исправить? Не знаю, а вот свобода говорить, это, например, свобода изобличать недостатки, что вот это правильно, а вот это неправильно. Возможно ли в Африке свобода слова? Нет, вам там сразу отрежут голову безо всяких разговоров, так вы и сюда это привезли. И как с этим быть? Надо закрыть рот, все-все-все, мы больше ничего не будем, потому что вы нам отрежете головы. Это позиция Макрона, она вот такая, нет, мы будем делать то, что делали. Правильно Макрон поступает? Ну, с Макроновой точки зрения, безусловно, правильно.
Нет, там же не вопрос про головы. Про головы понятно, что отморозки все это осуждают. Там вопрос, что это людей оскорбляет большое количество. Причем тех, которых ты сам себе привез в страну, запустил там. Они у тебя живут в количестве 10 миллионов человек. Более того, твоя позиция состоит в том, что они такие же граждане, и мы должны уважать их права. Вот, и они имеют право там, и вот мы их будем ассимилировать, но при этом вот будем вас оскорблять периодически, так что знаете свое место.
Вот смотри, Петр очень важный момент обозначил, который хотел как раз тоже поднять. Получается некая такая двойственная позиция у европейцев. То есть, с одной стороны, предельно толерантная. Все, пожалуйста, к нам. Все welcome. Мы уважаем все ценности, взгляды, права. Мы вот считаем, что мы должны создать общество, в котором это все будет не культивироваться, но, по крайней мере, приниматься. И вот тут появляется вот такая вещь. Не, ну вот это нельзя вот так делать. Но при этом, то есть вы, ребята, вы определитесь, вы либо все-таки...
Либо вы гей-парады тогда прикрываете тоже.
Ну, гей-парады, условно говоря...
Они же тоже оскорбляют, Александр. Ну, да, оскорбляют.
Поэтому, очень сильно оскорбляют, да. Возникает вопрос, да, что вы, с одной стороны, пытаетесь создать некое идеальное общество, в котором все ценности учитываются, все взгляды меньшинств учитываются, никого нельзя обижать, никого нельзя оскорблять.
Ну да, а их можно.
Трансгендеров, да. Ну, вот, а вот здесь... Вот здесь
то получилось... есть негров нельзя неграми называть, там, условно, да? А вот этих можно.
И эта ситуация не понятно, что с ним делать. Мне все-таки кажется очень важно для нас, для всех здесь определиться, что нам-то делать в России.
Вот это не, а вы же это разговор про нас, на самом деле.
Да, потому что в России огромная диаспора, не диаспора даже, огромная часть населения мусульмане. Понятно, что это далеко не большинство, и меньше даже, я думаю, что меньше, чем афроамериканское население в Америке, но, тем не менее, это значительная часть населения, это пассионарная часть населения, да, это, тем более, мы имели войну не так давно. Нам-то что здесь делать, потому что, то есть, с одной стороны, наверное, у нас Россия, по-моему, не религиозная страна, да, у нас нет... православного никакого?
Нет, у нас никакого.
Приоритета?
Нет.
Приоритета православного нет.
Нет, ничего
нету. То есть вот не очень понятно, что здесь делать.
Давайте я вопросы зачитаю.
А то тут сейчас один вопрос я сейчас просто подниму. Я помню, когда я как человек антирелигиозный, но верующий, такого бывает тоже, я помню, меня заставила задуматься фраза...
Как это говорится, либо штаны, либо крестик.
Ну, слушай, я могу верить в наличие, условно говоря, души высшей силы, но не верить в конкретную церковь. Так вот, как институт. Я помню этот вопрос, который...
Никто ж верить не заставляет.
Который меня, ну, о котором задумался, что, друзья мои, либо во дворе у нас будет построена православная церковь, либо мечеть. То есть, условно говоря, если мы не будем строить православной церкви, то это место не будет пустовать, там все равно будет некое религиозное... Вот, соответственно, я задумался об этом. Я задумался, соответственно, что как бы идет борьба за умы, и, соответственно, либо там... То есть там не будет атеизма, там не будет большевиков. И тут я с Дмитрием Юрьевичем согласен, что, в общем-то, большевики пытались построить нерелигиозное государство,
Александр, были правы. Да, тормози уже, а то что-то ты столько накидал всего, и про мечети, стройку, и большевиков тоже тут, и вообще всех, и трусы с крестиком. Давайте я почитаю некоторые
вопросы. Это ты трусы с крестиком.
Ну, я, да, извини.
У тебя трусы с крестиком, я знаю.
Вот все у вас.
У Петра подпольная кличка трусы с крестиком.
Просто у Петра есть трусы, и там в нужном месте крестик стоит.
Чтобы не перепутать вечером, там хоп, крестик.
Крестик, ага, да.
Нет, копать будем здесь, блядь.
И такой, знаешь, вход закрыт.
Трофим, ну а у тебя, у Трофима все четко, он православный коммунист. А вот у тебя все вот это вот, я верю, ну типа высшие силы какие-то. Вот
православный так,
коммунист, завтра здесь, да. Тут мечеть, а тут церковь. Скользкий вы народ.
Да, у Трофима икона со Сталином, я согласен, да, у него все просто.
Не хочу никого оскорблять, пишет Мефистофелом за 400 рублей.
Хорошее начало, значит, точно кто-то
не научит. Все нравится. Не хочу оскорблять, но у самого брата были и мусульмане, прадед аварица мусульманин, да и вообще с многими мусульманами общаюсь. Поэтому из этого сделал вывод давно. Настоящий мусульманин не будет опускаться до такого. Это правда. А, действительно, так оно и есть. Александр Шуваев. Европейцы и американцы вскормили пещерный радикализм и имели глупость пустить их к себе. При СССР Ближний Восток был более образованным и светским. Но при СССР и в Африке, знаете, там бананы слаще были. Это правда. Так, что еще? Зир Гирдер. А сколько раз Франция участвовала в крестовых походах? Это, кстати, вот у Дмитрия Юрьевича на канале есть прекрасные ролики Клима Жукова с подробным...
Она сама их организовала, да. Начнем
да. С подробным разбором этого всего. Кстати, кто не посмотрел нашу с Дмитрием Юрьевичем беседу про третью часть про 85-й год. Велком. А ведь... Я, кстати, вчера начал про 86-й, значит, готовиться, и там, конечно, такой кошмар, ужас, год уже. Так, Альтман, сейчас напишу ниже. Вы видели краткий
анонс следующей программы.
Пример примирения из истории Руси. В платном лимит не влезет. Что-то, ну, запишет еще сейчас Альтман. Всех категорически приветствую за 1000 рублей. Да, вот я же должен был объявление сделать, а я забыл, Трофим, да, извини, сейчас я быстро сделаю тогда.
Ничего, ничего.
Кстати, слушай, а это правда, что самая большая мечеть в Европе находится в Петербурге?
Ну, ты что, нет, конечно. Вообще возможно, она здоровая.
Да, нет, Трофим,
это так... У нас она микроскопическая, с двумя минаретами.
А какая в Европе больше мечеть?
Вот я слышал, что больше.
В Европе самая большая мечеть. Не-не, ну еще раз.
А погуглите, пока я расскажу сейчас.
Давай, объявление.
Объявление короткое. Мы тут, я решил, у меня творческий порыв был, и я решил сделать сувенирку, посвященную спутнику. Перед выборами президента США я решил людям, типа Дмитрий Юрьевич, сделать такой подарок, чтобы они продемонстрировали в соцсетях, и всем будет смешно. Выглядит он вот так. Это, значит, такой тубус такой вот, да, с американским флагом, вот он. Да, в серию не пошло, ну, по ряду причин, как бы там, но у меня осталось несколько образцов.
Автобусе фаст патрон, ну.
Автобусе, значит, что-то лежит. Значит, у меня примерно там 5 штук есть, я думаю, что 3-4 можем разыграть. Значит, внутри лежит вот что. Там лежит бейсбольная бита, значит, там мячик такой бейсбольный, но он мягкий, он для софтбола, наверное, такой мягкий мячик. И бита.
Вялый мячик, но...
Такая вот бита с логотипом международного агентства «Спутник» и с надписью «За нашу победу». Ну, то есть, смысл был в том, что неважно, кто победит на выборах в США, все равно мы победим. Так что, ребята, за нашу победу. Ну, в принципе, да. Вещь будет жить и дальше. Там, значит, есть логотип «Спутник», удобная, в хозяйстве полезная. Значит, красивая штука.
Для патриархальной семьи особенно.
Для патриархальной семьи, для неопределившихся, так сказать, с верой тоже. Вот да. Зашли соседи по поводу строительства храма, так сказать, во дворе, ты вышел, так вот как-то уже разговор, так сказать, по-другому будет, да, строится.
Готов отчитаться.
Вот. Короче, у меня таких несколько штук есть, я думаю, что давайте мы за самый, может, Сань, придумай, как, ну, за самый интересный вопрос в течение пары недель мы разыграем. Да. Три, например, или за самого активного. Ну, в общем, что нам больше всего понравится?
Нет, самого активного мы этой битой
Не-не-не.
Как-то по почте отправлю.
Давайте, нет, на самом деле...
Объявим результаты.
Давайте мы прямо про сегодня возьмем за самый содержательный и интересный комментарий на тему того, насколько допустимо рисовать карикатуры на любое божество.
То есть ты одну прям хочешь за сегодня разыграть?
Да, одну за сегодня. Вот одну за сегодня.
Одну разыграем. Да. Вот у меня здесь
две карикатуры.
Но, смотри, так, проблема в том, что вы делаете комментарии платными немножко, хотя бы там 100 рублей делать, потому что иначе огромное количество мы просто не сможем прочитать.
Нет, конечно, платные, только платные комментарии. Причем,
мы друзья мои, отчитываюсь. Вы мне задачу поставили, я задачу выполнил. Самой большой мечетью Европы является мечеть под названием «Гордость мусульман». Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда построена в 21 веке в центре Шали. Мечеть, самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек.
Но это 21 век.
А прилегающая территория до 70 тысяч.
Нет, в Чечне.
Это сегодня. Да. Я говорю о том, что в 20-19 веке Петербург был, с этой точки зрения, самым религиозно терпимым городом. Там была самая большая мечеть. У нас большой опыт существования различных
религий. Ну ты, значит, мне задачу неправильно поставил.
У нас еще и синагога, будь здоров, между прочим.
Да, ну это-то
понятно.
Причем
не одна, аж две на одной территории.
Армянская церковь, обращаю внимание, и вообще.
Там полный пиздец.
Ой, слушайте, я, как всегда, не могу не вступить с анекдотом про синагогу.
Так-так.
Значит, идет корабль, и вдруг видит, значит, остров, и на нее какие-то три здания подъезжает, и понимает, что на острове, на необитаемом острове живет один еврей. И, слушай, как ты попал? Ну, вот кораблекрушение, я вот 20 лет назад сюда попал, вот как-то выжил. Слушай, а вот это что за три здания? Это три синагоги. Подожди, почему три синагоги? А, смотри, значит, вот в эту синагогу я хожу каждую субботу. Каждый шаббат. Вот в эту я хожу раз в месяц. А вот в эту я не ногой. Не ногой.
Так, значит, рассказываю теперь для детей военнослужащих. На данный момент мечеть в Санкт-Петербурге является шестой по величине в Европе. Шестой.
Так.
Значит, первые пять. Сердце Чечни, Кул-Шариф, Люля-Тюльпан в Башкортостане. Где? Да. Значит, Кул-Шариф в Татарстане, центральная джума-мечеть Дагестан, Махачкала. И на следующее, ну, первую я уже назвал.
Это все свежее у нас.
Это все от нищеты понастроили.
Вот все, я был прав.
Санкт-Петербургская соборная мечеть 1913
вот, года. Вот я был постройки. Прав.
До и после нее мечеть всех... Селиме в Турции.
Все, в Европе самая большая наша мечеть.
Фактически, да, если брать Западную Европу, то ничего больше нету точно.
Да.
В Западной Европе мечети вообще не было. Не-не-не, друзья мои, в те времена в Западной Европе мечети вообще не было, потому что там за вот это вот дело можно было очень сильно опиздюлиться, причем прямо...
Да, а у нас было, понимаешь, то есть у нас терпимо достаточно...
У нас татары были в больших
государствах. Ну, слушай, в общем, надо
понять, что. А знаете ли вы что, дорогие друзья, в Москве на миллион мусульман, которые здесь находятся, приходится ровно, знаете, сколько мечетей?
Сколько?
Штук 100, наверное.
Четыре мечети в Москве. Вообще сейчас... всего. Да.
Ты что, всего четыре мечети?
Да, и это большая проблема. Это очень. Мы вот разговаривали с муфтием, когда у нас был в эфире с муфтием московской большой мечети, которая...
Мы, кстати, планируем повторить.
Мира. Надо, кстати, его позвать очень...
Я уже позвал.
Позвал уже?
Да, да, да.
А, ну вот. А, и это большая проблема, потому что нельзя, не могут построить, жители против. А, то есть ты не можешь построить, а строить где-то там на замкадом далеко, ну, в Митино не дали построить, там еще где-то, это большая для них проблема. У нас одна мечеть, значит, вот действительно где-то за городом там находится, одна на Поклонной горе, где синагога, храм и так далее, одна вот эта большая соборная, одна историческая, старая на Татарском переулке. Вот, вот
все. У меня вопрос, к Рахиму, как большому специалисту по внешней политике, внутренней и внешне-внутренней.
Вообще, международного уровня.
Международного уровня. Теперь. Я правильно понимаю, что ты считаешь, что все вот эти религиозные взаимодействия, противодействия, да, что это, в принципе, вообще все не про религию, все тупо все про бабки. Все про, экономику, про, что, Саш, что веру просто используют.
Ты не слышал, наверное, моей фразы изначальной. Моя первая фраза вообще изначальная, что вообще в принципе все про веру. А потом уже идут бабки, потом уже идет политика, потом уже идет все. Причем и подчеркивают, вчера меня, как обычно, извратили мои слова. Не про религию, а про веру. Потому что вера в коммунистическую партию и в дело Ленина – это тоже вера, за которую люди шли умирать на войне. И умирали весьма успешно, в огромном количестве. За родину, за Сталина, там, не знаю, за дело Ленина, за все что угодно. Это та же самая вера. Вера во что-то. Соответственно, возвращаясь к твоему вопросу, первично вера, какое-то дело, тело, там, ну что угодно. Да? А дальше вокруг нее накручивают тебе всякие разные инструменты.
И, ну и что ты предполагаешь сделать свободы слова, которые нарушают чьи-либо чувства?
Смотри, моя позиция такая. Свободы слова нет. Нигде. Так. Никогда вообще. И не было никогда и нигде. Потому что как только мы поборолись с цензурой советской, против которой все выступили, мы тут же подписались сами под цензуру Фейсбука. И прекрасно под этой цензурой сейчас существуем. И великолепно из-под нее пытаемся выкрутиться. Как в свое время писатели, всякие талантливые еврейские, пытались выкрутиться из-под цензуры советской. Точно так же обходя тонкие какие-то грани и острые углы. Пытаясь придумать какие-то фразы, в которых скрыть пытались свою позицию.
Интересно.
Потом сказал. Сейчас ты точно так же, как уж на сковородке вертишься в Фейсбуке, пытаясь не попасть под бан, да, и не назвав негра негром, а еврея евреем, понимаешь? Ну, или там еврея-жидом, например. А, например, там, не знаю, писатель Соловьев, историк, он называл евреев жидами, ему за это ничего не было. Но это был 19 век. Вот, да. Тогда так можно было, а теперь нельзя. Поэтому, друзья мои, моя позиция какая? Свободы слова нет. Есть определенные рамки, внутри которых государство позволяет тебе, ну или частные корпорации, да, позволяют тебе говорить те или иные вещи, называя это твоими свободами. И ты в эти свободы свято веришь. Но есть люди, которые и в эти свободы свято не верят и говорят, что им их мало или много. Ну, такое тоже бывает. Да? Вот я, например, считаю, что нам свобод дают слишком много. Потому что сколько должно погибнуть людей, чтобы люди задумались, что за языком надо следить? Или чтобы делегировали это дело государству, чтобы государство начало следить за языком. Один человек должен погибнуть, тысяча человек, миллион человек, сколько людей должно? Вот вчера погибло еще там, сколько их там погибло. Потом погиб человек, который убил этого, который голову отрезал. Потом погибнет там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И вот из-за одной картинки, не знаю, погибнут 10 человек. Достаточно этого для того, чтобы задуматься о необходимости вот этой свободы слова? Или должен миллион погибнуть ради этого?
Ну, это, понимаешь, всегда мы... пытаемся спроецировать, что будет дальше. То есть, условно говоря, либо мы сейчас, вот, возвращаясь к Клаву Демьюрича, начнем потихонечку ограничивать свободу, и в будущем это приведет к большим жертвам или к тому, что наше общество станет совершенно другим, потеряет какие-то свои свободы и так далее. То есть это всегда некий взгляд в будущее. Твоя позиция тоже. Понятно, что взгляд в будущее. Так, ребят, мы сейчас разрешим эти карикатуры, а через 20 лет начнется мировая резня. Просто из-за того, что сегодня мы сказали, ладно, черт с ними, ладно, давайте не будем карикатуры рисовать. Это весь вопрос. Скажем ли мы, ребят, слушайте, ну, вот они такие. Вот мы живем все в коммунальной квартире. У нас есть два жильца, которые, ну, вот такие у них взгляды.
А мы есть еще обратная сторона медали, да. Саш. А есть еще обратная сторона медали. Когда выходит Эрдоган и говорит, а вот сейчас мы из самого крупного в Европе православного собора, ой, самого старого, извините, православного собора, да, Святой Софии, возьмем и сделаем мечеть. Все радикальные движения со времен крестоносцев, да, христианские радикальные движения, они загнаны под такой, сука, плинтус, что никто вообще даже не имеет права сказать, что я радикальный христианин. Там ни православный, ни какой, да, ни какой угодно. Еще бы 150 лет назад за такое телодвижение Эрдогана бы в живых не было уже. В принципе, не было бы в живых. Его бы просто разобрали бы на запчасти в течение 2 часов. А сейчас он может себе такое позволить. И ему за это ничего не будет. А если ты такое сделаешь, например, в Москве, ну, хрен с ним в Москве, в Париже, возьмешь и из мечети сделаешь самый крупный христианский собор, то из тебя куклу-феклу сделают в лучшем виде, даже имени не спросят.
Да, такая проблема существует.
Вот тебе свобода слова. Вот тебе свобода слова. В одну сторону работает, а в другую не работает.
Хорошо, кстати, вы слышали, что у нас уже у нас самих появился этот случай. Парень 15 лет поехал со словами «Аллах Акбар», пытался там что-то облить кого-то. Его в итоге застрелили, насколько я понимаю, да? Хорошо. Друзья мои, вы какой выход предлагаете?
Ну, отмороженных везде хватает, им там не обязательно какой-то...
Вот, не, на это мы равняться, да, на это мы равняться давать, не должны, я думаю, говорить даже об этом не должны. Себе. Потому что в прошлом году пидорас, там, придурок, сжег, взял старейшую деревянную церковь, когда это было, 3 года назад, по-моему, да, Дмитрий Юрьевич, мы, по-моему, даже обсуждали это на какой-то нашей посиделке, пошел, просто сжег, спичку поднес, что-то ему не пошло, не понравилось, мама его...
В Архангельской области, по-моему.
В Архангельской области, да, там цены нет этой церкви, а он ее просто
спалил. Ну, а вы не считаете, что в целом любое продвижение религии рано или поздно приводит к появлению радикальных, радикальных таких...
Ты видел радикальных буддистов?
Ее даже продвигать не надо. Ну, почему не видел? Ну, как, вот у нас в Питере
есть татсан,
например, и в этом татсане сидели всякие наши эти балбесы, не побоюсь такого слова, местного разлива. Пока туда не приехали в перестройку нормальные бурятские парни, настоящие буддисты, дали всем пахари, выкинули их оттуда, и теперь там нормальные буддисты
сидят. А что там, каратисты были какие-то?
Радикализм это или нет?
Ну, буддисты радикальные действительно есть. Были и самосожжение, и террористические акты, и Шри-Ланка, и вот это все там у них. Этого добра хватает у буддистов.
Вот это,
там,
с точки зрения социологии, давайте глянем. Тут
вопрос хороший, а может быть любая религия вообще ведет к этому экстремизму?
А даже не религия, давайте посмотрим, например, на коммунистическое движение. Оно нам близко. Давайте посмотрим. Оно тоже делится на право и на лево. И там есть радикалы всякие.
Ультраправые, кстати.
Их же не просто так.
Бригады какие-нибудь.
Да, их же не просто так в 1937 году старательно обнуляли. Это же имеет под собой серьезнейшую основу. А тут это...
Помните, извините, Дмитрий Юрьевич, помните такого замечательного человека Ильич Рамирес Санчес?
Конечно.
Который просто пиздец, извините, на полмира положил.
Ну, то есть в любой религии есть радикальное крыло, и с этим радикальным крылом нужно каким-то образом...
В любой вере есть радикальное крыло, Саш. Дело не
хорошо
в религии.
Ну, так мы, смотрите, Дмитрий Юрьевич позицию Дмитрий Юрьевич услышали. Дмитрий Юрьевич завис, это значит, время остановилось у Дмитрия Юрьевича, понимаете? А значит, мысль рождается. Вот. Ну, хорошо. Дмитрий Юрьевич, позицию мы поняли. Я скорее в нынешней ситуации считаю, что, может быть, Макрон и рискует. И опять же, в нынешней ситуации, когда уже столько туда приехало мусульман, уже настолько было заявлено о мультикультурализме и так далее, Я считаю, что позиция Макрона – необоснованный риск для того, чтобы это все превратилось в большой пожар.
Вот. Саша, а вот тебе вопрос. Ты меня слышишь? Дима? Дима? Все развалилось к хуям почему-то у нас. Блять, я вообще не понял. Ага. Так. Я подключаю всех постепенно.
Да.
Опа. Минуточку.
Не ну они. Что? Вроде бы нормально. Всё. Да, Трон,
да, какой был вопрос? Скайп.
Да.
А, вопрос, бля, я что-то пока сейчас всех собирал.
У меня, Александр, к тебе вопрос есть. И такой вот, ты знаешь, я уже приготовился отвечать и в ответ.
Да, и все развалилось.
Я сказал о том, что мне кажется, что Макрон пошел на необоснованный риск.
А, и, смотри, да. А не кажется ли тебе, что Макрон сейчас готовит
почву? Не кажется ли тебе, дружок?
Да. Дружок, не кажется ли ты, дружок, что Макрон сейчас готовит почву для того, чтобы разогнать всю эту привезенную пиздобратью к херам собачьим с территории Франции?
Он не может,
и освободить, сделать Францию для французов, например.
А, все, конечно, не было бы, так сказать, ничего проще, как ты с юридической точки зрения куда-то их всех
выгонять. Ну, да, радикальное решение. Взять и захватить Армению с Азербайджаном.
Например. Да, да, ну то есть, ну а куда? Это граждане, ты ничего не можешь, нет, с этим сделать. Ну вот, это вот я сейчас смотрю сериал прекрасный, кстати, новый «Варвары».
Я думал, ты смотришь «Беспринципные».
Нет, «Беспринципные» смотрят все остальные, да.
А я «Беспринципные» смотрю. Охраняем, то имеем.
А? Мне очень понравился сериал «Варвары», но каждый раз, когда ты смотришь в целом любое произведение художественное, либо читаешь на тему варваров и империи, ты понимаешь, что все повторяется уже как десятый раз. Вот замечательная римская цивилизация, все здорово, но они решили немножко выйти за рамки своей страны, а еще товарищи, чтобы на них поработали за бесплатно. И рано или поздно, через 100-200 лет, ты начинаешь иметь определенный вид сложности. И вот как раз то, как германцы разобрались с римлянами, ну, в общем, наталкивает на мысль, что я не очень понимаю, как европейцы сейчас собираются из этого всего вылезать. Уже поздно.
Знаешь, вот мне кажется, в том, что сказал Трофим, есть очень большая доля правды, но немножко в другом контексте. Не выгнать всех, а Макрон вот этими заявлениями однозначно консолидирует и левый, и правый политический спектр. Он реально, на мой взгляд, заявляет себя как политического лидера с позицией.
И да, такой француз правый поворот.
Любой, будь ты правый, будь ты левый, ты скажешь, да, хватит это терпеть и так далее. Поэтому здесь, я думаю, элемент политики тоже есть. Дмитрий Юрьевич, вопрос тебе тут задают. Я вообще, может быть, почитаю там вопросы, потому что куча опять на это самое.
Давай, почитай. Да.
Вопрос Дмитрия Юрьевича, Вячеслав покину. Сусков, не по теме. Вопрос немного не по теме, вежливо пишет Вячеслав Сусков. Ничего себе, немного, он вообще не по теме. Дмитрий Юрьевич, из-за чего вы поссорились с Борисом Юлиным?
Я с ним не ссорился.
Вопрос немного не по теме. Не
вопросы ссорился. Задавайте Борису Юлину. Мне задавать не надо, я с ним не ссорился.
Вопрос, кто такой Борис? Теперь мне стало интересно, кто такой Борис Юлин.
Можно я еще чуть-чуть в сторону отскочу? Как раз про сериал «Беспринципные». Я время от времени почитываю феминистические ресурсы. Главный вопрос, что же это за сериал такой? Не может быть, чтобы все вот так хотели трахаться. Вот Александр.
Да, вот. Это научная фантастика, а все верят. Все верят, понимаешь? Да, скоро приду к тебе, кстати, через недельку приеду обсуждать сериал.
Заходи, обязательно.
Да. Пожалуйста, а Трофим, он ушел в церковь или в мечеть, я не понимаю?
Трофим пошел в мечеть, видимо, у меня какие-то... У меня завис тут второй экран, где у меня все вопросы. Сейчас все починю. Так, починил вроде. Не починил.
Не починил вроде. Хорошо, ладно.
Не починил, вопросов не вижу. Извините.
Трофим вернулся из мечети.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, а уже есть понимание, какую общую сумму мы собрали вопросами на благотворительность?
Сегодня?
Вообще за всю историю передач.
Фу, сложно сказать. Ну, я нет, наверное, нету. Ну, Трофим перечисляет там регулярно.
Да, интересно.
Я думаю, ну, 1500 собрали, наверное.
Кстати, да. Так вот, вопрос, как вы, кстати, реагируете на высказывание Хабиба и насколько вы считаете, государство должно реагировать на такие высказывания, не должно, хорошо ли это высказывание, плохо это высказывание, можно ли назвать его в каком-то степени тоже экстремистским по-своему или нет?
Слушай, можно. А что Хабиб сказал? Я не услышал, извини, пожалуйста.
Ну, у него можно достаточно...
Можно прочитать, в принципе.
Да, у него фотография...
ну давай я прочитаю, пока Дмитрий
Юрьевич... Прочитаю, я просто сейчас пытаюсь реанимировать эти все скриншоты, которые я сделал, они чуть-чуть зависли все.
Так, Дмитрий Юрьевич.
У меня родственников мусульман сильно больше, чем родственников православных. Как в любом, так сказать, нормальном человеческом сообществе есть, например, лично для меня, есть темы, про которые я при них шутить никогда не буду. Например, про ислам. Категорически не буду шутить. И это при том, что они советские мусульмане. То есть достаточно вот такого мягкого, совершенно спокойного толка. Никакого радикализма там нет. Но шутить я никогда не буду. При этом внутри моих родственников мусульман есть отдельные... парни, скажем так, с которыми я могу про такие вещи шутить. И они с пониманием к этому относятся, мы дружно посмеемся. Но есть везде границы. Вот мы сейчас сидим, например, четверо мужиков, а матом почему-то не ругаемся. Хотя можем и все умеем. Вот это вот уместно здесь, а вот это уместно здесь. И я считаю, что в первую очередь это зависит от воспитания людей. Их надо воспитывать. Попытайтесь как-то уважать окружающих. Неважно, кто они там, мусульмане, христиане, ну давайте как-то друг друга уважать, ну давайте будут какие-то рамки. Произошедшее – это чудовищная дикость. Это люди, приехавшие в Европу 21 века, они туда приехали из 15 века, со своими, мягко говоря, странными...
Из
13-го, да. Со своими, мягко говоря, странными понятиями о том, как надо жить и что надо делать. Вот я, вот мне не нравится кто-то, а он просто не нравится. Я беру нож, иду, убиваю его и публично отрезаю голову. Посмотрите, вот я какой. Это что такое вообще? Должно ли нас от этого защищать государство? Да, должно, обязано защищать граждан от человека с ножом. Его надо убить сразу. Если он идет убивать других, ему надо прострелить башку, как бешеной собаке. Это бешеная собака, и неважно, какой он при этом веры или неверующий вообще. Если он бегает с ножом за людьми, его надо убить. Ну, а что вы предлагаете делать? Ну, так если государство... обязана защищать нас от подобного, ну, давайте тогда для всех создадим равные условия. Я повторюсь, что Советский Союз, который был атеистическим государством, не запрещавшим людям верить, но внутри государства религии никакой быть не должно в механизме управления. Все равны в этом самом государстве. Нет никаких предпочтений одним в ущерб, а это всегда в ущерб предпочтения другим. Все равны абсолютно. Ну, нельзя подобные вещи делать. Вот в России лично для меня очевидно, что вот такое Шарли Ебдо это, оно недопустимо. Просто недопустимо. Они же делают...
Вот. Это только у меня пропал, Дим Юрьевич, или нет?
Не, у всех. Не, у всех он пропал. Но в красивой позе завис.
В красивой, да.
В позе Ахиджаковой завис. Вот это вот. Простите нас, мусульмане.
Вот не удержим. Завис, Дмитрий Юрьевич, да, может быть, потому что деньги не перевел.
Давайте я пока скажу, что вот Роман Иванов у нас перешел на уровень начинающего изолятора, за что ему большое спасибо. Да. Внизу кнопка спонсорства, туда можно нажать и поддержать канал. И Михаил Рубцов перешел на уровень начинающего изолятора, за что тоже ему большое спасибо.
Ну вот, кстати, пока спасибо. Дмитрий Юрьевич нас не слышит, и пока у него так тоска на лице и страдания, вот он же сам себе, получается, чуть-чуть противоречит. То есть, с одной
Почему?
Стороны, я тебе объясню, с одной стороны, давайте всех уважать, давайте уважать в том числе тех, кто очень сильно оскорбляется, если есть карикатура на определенный религиозный символ. Мы должны всех уважать. С другой стороны, они приехали к нам с ценностями 13 века, и их надо отстреливать. Так что делать-то, понимаешь? Вот не очень понятно. То есть, с одной стороны, есть...
Не-не-не, Дмитрий Юрьевич, Саш, ты не понял. Я давай на другой язык тебе, другой тебе приведу более понятную форму. А Дмитрий Юрьевич сказал дословно следующее. Монополия на насилие может быть только у государства.
Так.
И если кто-то пытается подменить с вас собой право монополии на насилие, то этот человек должен быть уничтожен мгновенно, как террорист, как убийца.
Согласен. Так, дальше.
Вот. Неважно, какой он религии, и неважно, под каким благовидным или неблаговидным поводом он пытается заменить собой государственное монопольство, монополия на насилие. Вот что сказал Дмитрий Юрьевич. Все.
Но главный момент, который мы сегодня обсуждаем. Если реальность такова, вот она такова, что есть большое количество людей, которые склонны к проявлению насилия из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, и большая часть людей, которые считают, что карикатура, и что. Но есть у нас вот такое количество людей. Стоит ли нам себя ограничивать в правах на карикатуры, потому что у нас появилась общность людей, среди которых есть ряд радикалов, которые могут, что может привести к таким последствиям. Стоит ли ограничивать право на карикатуру?
Слушай, если спрашиваешь мое мнение... Можно я быстро отвечу?
Да, конечно, извини, пожалуйста.
Но принципиальный момент, что идти им навстречу надо не из-за того, что среди них есть ряд радикалов, из-за того, что это оскорбляет большое количество людей.
Вот.
Для них это неприемлемо. Это разные вещи. То есть они не должны, конечно, если вы голову будете резать, тогда, конечно, нет. И вот здесь вот как это развести, большой вопрос.
Нет, тут очень просто. Тут, Петр Алексеевич, тут опять же все очень просто. Если у тебя пресловутая вот эта вот монополия на насилие пытается быть нарушенной, то есть мусульмане говорят, а мы будем резать головы. Нихуя вы не будете резать головы. Мы вас быстренько покараем за это.
Хотел бы в сторону мусульман, я бы не обобщал, потому что я жил в двух мусульманских странах. Нету там больных людей в обычной жизни. Вы мусульмане, будем резать голову. Не режут они голову. Режут головы отмороженные
люди. Я говорю про конкретную вчерашнюю ситуацию.
Потому что мы обобщаем, вы цивилизационный конфликт.
Нет, я ни в коем случае не склонен к обобщению.
Мусульмане сейчас будут резать из христиан, но нет этого ничего.
Есть
больные люди, действительно, из
13 века, я ни в коем случае не склонен к обобщению. Я обсуждаю именно конкретно взятую ситуацию, которая сложилась позавчера у нас или вчера, где люди, официально сообщив свою религиозную принадлежность, официально сообщив причину своих действий, сделали определенные действия. Так.
Было. Вопрос действительно.
Государство должно
отреагировать. Прости, ты выпал, пока ты не мог ответить, тебя задал тебе вопрос.
Это как, про профессора Соколова обобщить про всех историков и реконструкторов. Историки, совсем озверели. Людей членят на улицах.
Ты бери уж больше, уже петербуржцы озверели. Тут у нас...
в Петербурге уже, честно говоря, попросить нарезать колбасу в магазине уже стрёмно. Дима, скажи, пожалуйста, с точки зрения государственного деятеля сегодня, если у тебя в стране, ты понимаешь, что есть группа людей, которая вдруг стала очень резко реагировать на, с твоей точки зрения, исторической реальности, обычные проявления. В данном случае берем карикатуру. Должен ли государственный деятель, учитывая потенциальные риски и все остальное, попытаться немного ограничить, так, ребята, у нас живут такие ребята, они шуток не понимают, давайте на эту тему шутить не будем. Либо он сказал, так, минуточку, это основополагающее наше право, мы готовы идти на конфликт, на жертвы, на все остальное, но мы не будем изменять своим этим базовым ценностям. Как государственный деятель должен поступить? Мое мнение, что нужно реально смотреть на жизнь. Реально. Да.
Понимаешь, что это все зависит от личности. Вот Макрон считает, что надо делать вот так. Другой, возможно, считал бы, что надо делать наоборот. Но он считает вот так. Он в своем праве абсолютно. Да, это недопустимо внутри моего государства резать людям головы. Людей убивать могут только специально уполномоченные на это государством люди, представители государства. И убивают они только тех, кто несет угрозу обществу. Вот, например, если с ножом идет в церковь с намерением отрезать головы, его надо убить, вне зависимости от того, какой он веры. Это вообще никакого отношения не имеет. Нельзя убивать людей никому. кроме специальных людей. Ну, как это так, ёлы-палы? Ну, неужели вы не понимаете, что...
И блин, тогда другой вопрос. Считаете ли вы те, кто выступает против Макрона в вашей системе координат, они, получается, оправдывают вот этих ребят с ножами или нет? Вот тут же этот водораздел проходит.
Это хороший вопрос. Ну,
оно настолько многослойное, да, что вот однозначно ответить нельзя. Кто эти люди, во-первых? Вот кого вы туда в Европу понавезли? Ты знаешь, я глубоко не внедряюсь, но первое, что мы видим в телевизоре, например, это здоровые мужики. Да. Вот. 99% это здоровые мужики, самого, так сказать, фертильного возраста, там, 30-35, вот такие. Для того, чтобы выехать из родной Африки, говорят, надо потратить минимум десятку евро. Вот, например, в России не у всех есть десятка евро для того, чтобы покинуть пределы. То есть, эти молодые люди призывного возраста, здоровые, приезжают к вам в Европу. Зачем вы их туда пускаете? Кто это такие? Они бегут от войны или что такое? Или они бегут к вам устроить войну? То есть вы впускаете к себе каких-то очень странных персонажей, которые, приехав и осев у вас, приволокут к вам своих братьев, зятьев, я не знаю, кумовьев, родителей, еще 35 человек каждый привезет. Что они вам привезут-то? Зачем вы их туда тащите? Для чего? Вот с моей точки зрения, это... От ума, без ума, но вы сразу создаете внутри себя цивилизационный конфликт. Это люди не такие, это другая культура. Они агрессивные, они обученные воевать. И самое главное, они воевать хотят. Вот они приехали к вам и вот это устроили. А вы можете, точно можете вот это вот переварить и как-то сделать из них европейцев? Я считаю, что нет, не сделают. Они сами к себе вот это вот привезли, а теперь расхлебывают. И чем это закончится? Ну, на мой взгляд, ничем хорошим для европейцев не закончится.
На этом ставим жирную точку, но промежуточно, потому что я должен зачитать комментарии, которые к нам поступили на наш конкурс. И давайте тогда принцип. Если нам всем какой-то комментарий дико понравится, то он получает, соответственно, приз, который
он я показал. Он получает битый.
Получает битый по голове.
Битый по пальцам, да.
Света, разверни телефон, извините, пожалуйста.
Но если нам ничего гениального мы тут не увидим, то мы можем перенести это. В общем, никто нас не заставляет обязательно.
Тогда битый по пальцам получает Трофим.
Иди ты на...
Почему Трофим?
Нормально. Ну, а кто?
По члену получаешь однозначно.
Ну, поехали.
Он опухнет.
Читаю в обратную сторону. Вы выкрикиваете, там, голосуете и так далее. Можете отвечать, можете не отвечать. Мистер Мемфис, я не буду читать суммы, чтобы... Ладно. Всем спасибо. Деньги на благотворительность, это мы все понимаем. Огромное спасибо Дмитрию Юрьевичу за книгу «Аквавита». Много полезного узнал. Александр Евгеньевич скупил все ваши издания, 2/3 прочел. Спасибо вам.
Хороший комментарий.
Вот кому отказывает Цыпкин своей популярностью.
Так. Леди Калашников. Мои мини-донаты. Никто не замечает. Грустный смайлик. Но повторюсь, закон выше религии. Значит, все обязаны соблюдать его. И наказание только за его нарушение. Очень четко.
Света, хватит греметь. Так.
Михаил Кусков, доброе утро, товарищи, права неверующих, кто-нибудь защищать собирается, хватит бомбить мне в уши про Иисуса, Аллаха, Будду и прочее. Я атеист, и мне в голову не приходит оскорблять искренне верующих людей, но кто меня оградит от вашего верования?
Зачем нужно ограждать от верования? Объясните мне, пожалуйста.
1000 рублей.
Ну, и можно ограждать, потому что когда тебя с утра до вечера тебя атакуют, что если ты неверующий, то ты какой-то не такой.
Саша, вот, тебя атакуют.
Ты себе не представляешь, как на кой может нарваться хейт, если ты, не дай бог, сейчас начнешь писать о том, что ребята,
Так а не надо об этом
Продолжаем писать. Дальше. Так. Лучше док 711. Лучший выход для нас – это личная культура, как национальная идея. Это личная культура, как национальная идея. Пейл. Петр, отличный аргумент. Оказывается, есть ограничения по символам в суперчате, которые увеличиваются только из 10 000 доната. Так что свое мнение пишу ниже обычным сообщением.
То есть на 10 000 не потянул. Ну ладно, окей.
Не надо, ничего страшного. Дмитрий Сыровнев. Вообще надо бороться не за свободу слова с темой религии, а за высокий уровень культуры и образования. В это деньги надо вкладывать, и все будет хорошо. Николай Полюшкин еще в вчерашнем эфире написал: «Все войны в мире были из-за денег, а религия лишь инструмент для разжигания и мотивации. К сожалению, в нашем обществе не победить ни карикатуры, ни подобные рецензии на них». Николай Полюшкин, еще раз: «Блин, котлеты из вас сгорели». Хороший вот этот комментарий.
Вот это хороший комментарий. Это отлично. Пока это лидерский комментарий, потому что, понимаете, потому что человек принес жертву. Он... Мы не знаем, а жертва должна
возможно,
быть вознаграждена.
Даже если он находится в Петербурге, это может быть и жертва человеческая.
Кошерные ли были котлеты?
То есть необычные. Вот смотрите, теперь
что там в Питере... за котлеты?
То есть в Питере котлеты пожарил, а тебя уже в расчлененке вообще. Как наш город за год приобрел фантастический флер. Фантастически.
Великолепно, Саша.
Так, ну хорошо.
Это стоит да, новый клип.
Максим Куликов, а вообще кто-нибудь когда-нибудь устраивал теракт с криками «Христос воскрес»?
Нет, еще как. Нет, в 13 веке резали просто...
Теракт? Лет... Нет, ну, Саша.
Ну, не теракт, но... А что такое было крестовый поход, как не...
Ну, это не теракт, это война.
Группа отморозков, которую вырезали всех под именем ну, Христа. Да.
Подожди. Это не теракт. Теракт — это когда ты...
Вы
вышел,
не понимаете, это другое.
Это другое, да, это другое, конечно.
Это настоящее, за правильную веру было. А тут
какие... Конечно, а уж сколько, а Варфоломеевская ночь, там, конечно, это не за христианскую веру резали, ты что, конечно.
Ну, а это же не теракт, опять же.
Там гугенотов, естественно.
Название-то какое?
Гугенот, какое-то еврейское название, согласен, да, фамилия.
Кстати, да, у нас гугенотов вообще
за
дело, блин.
Ну вот, христиане были... Ну вот интересно, ведь даже у нас нет словосочетания «радикальный христианин», потому что христианин — это изначально, кажется, добрый человек. А 500 лет назад радикальные христиане были гораздо жестче, чем сегодняшние ваххабиты.
Поэтому католики и вымирают медленно, понимаешь? Вот. Даже быстро.
И негры, так, ну хорошо. Есть у нас, кроме котлет, есть кто-то еще претендент
есть,
на битву?
Фильм. Ну, типа анекдот или байка. В Сирии по дороге едут два журналиста в одной машине, останавливают исламисты и говорят: «Читай Коран, тогда отпустим». Старший журналист читает вслух Библию. Их отпускают. На немой вопрос второго тот отвечает: «Да, они сами его не читали».
Это правда.
Ну, бывает. Я думаю, что да. Людей, которые читали Коран, среди мусульман не так много.
Зачетный отчик ТРО. Непонятно, что мы про свободу слова или про слово Белуде, Дзю. Что кроме религии нет других тем для карикатур? Крокодил разве развлекался подобным? Крокодил подобным точно не развлекался. Дмитрий Димакс, 300 рублей. Добрый день, товарищи. Скажите, пожалуйста, чем отличаются танцы в церкви, прикуривание от свечек и жарки сосисок на вечном огне от тех же рисунков в известном журнале?
Да ничем не отличаются.
Ничем, да, согласен.
Карать надо жутко за это.
Так, ну и у нас начинается сразу же, да, вопрос: за что карать, за что не карать, где это все, и всегда будет масса людей и количество людей среди этих масс, которые готовы выйти с ножами. Уверяйте, тот факт, к сожалению, что среди мусульман есть достаточно людей, которые готовы пожертвовать собой. Саша, да, вот,
ты не услышал меня, я давай еще раз повторю, потому что раз ты не услышал, значит и зрители не услышали. Да, выводи, Дим, гостю на экран, это наш режиссер спрашивает. Смотри, раз ты не услышал, значит и зрители не услышали. Карать можно за что угодно, но карать имеет право только государство. Вот в чем вопрос.
И вот, вот
понимаешь?
Да,
согласен. То есть, что еще, кроме карать, за что карать определиться законом. А вот карать может только государство. Частные лица не имеют на это права.
Ну, Петр, проведи при модерации. Есть еще что-то, кроме котлет, достойное
биты? Ну, смотрю. Нет, вообще есть. Да, вот, например, Джабриков имеет ислам. Так. Где Яковлев, спрашивает? Когда он уже придет? Честно говоря, мы забыли Егора спросить. Он собирался на этот эфир поговорить с Александром, но мы обязательно его позовем на следующую субботу, если не забудем. А вам не кажется, эта катавасия сильно аукнется у нас в России, у нас под боком Дагестан и так далее? Так,
у нас еще
на борьбу с либерализмом. Если выбрать унижение вместо войны, получим войну в обе стороны. Ну, в принципе, я думаю, что все. Ну, вот еще хорошее. Елена Кондратьева, 200 рублей. Зачем отмечать Хэллоуин, если все, что происходит в мире прямо сейчас, и так предельно страшно?
Вообще зачем отмечать Хэллоуин? Вот так вот я бы спросил.
Не знаю, прекрасный праздник, веселье,
праздник
карнавал.
Праздник чего, Саша?
Ну, это
праздник
это,
чего, блядь?
Какая разница, это просто веселое карнавальное времяпровождение. Давай, камон.
Не, ну давай там, не знаю, день проституток отмечать. Давай еще что-нибудь отметим такое.
Смотрите, вот первое, что...
Почему нет? Почему нет? Проститутки тоже люди, да.
Во-первых, первое, что у Трофима пришло просто Хэллоуин, это день проституток. Это же какие проститутки попадали в жизни к Трофиму.
Раз они не отметить день этих достойных женщин.
Вы, кстати, никогда не замечали, что если где-нибудь в соцсетях кто-нибудь напишет «продлевать будем», дружный гогот, всеобщее понимание.
Но проституток никогда не видел, никогда.
Оно отмечает не будет.
Труд тысяч несчастных женщин, между прочим. Леди Калашников, а может поступить проще и всем соблюдать законы страны, где находишься, и тогда будет мир порядок. Американцев скормили пещерный радикализм.
Это читал уже, да.
К себе все читал. Ну что, котлеты?
Да. Ну, мне кажется, в качестве некого такого китча, да.
За сгоревшие котлеты.
За сгоревшие котлеты дать биту, это, мне кажется, хорошо.
А ну, как нам этого человека найти вообще?
Значит, я сейчас все расскажу. Друзья мои, значит, автор вопроса про котлеты, пожалуйста, зайдите в чатик, не вопрос, а комментарий, да? Зайдите в чатик в телеграм-канал «Изолента Лайф», который в правом верхнем углу сейчас у вас у всех висит на экране. И там с любым из модераторов свяжитесь, пожалуйста, вам расскажут, как, чего. Надо будет оставить свой номер телефона, и вам передадут, переправят ваш приз. И еще, пока много народу, пока у нас большая, 6 тысяч человек сейчас нас смотрят одновременно, хочу сказать, в YouTube-канале, в комьюнити висит список тех, кто выиграл книги Александра Евгеньевича Цыпкина и Дмитрия Юрьевича Пучкова. Значит, там по никам пока откликнулся один человек. Вы все так, блин, хотели книжки с автографами и откликнулся, пока отдали свои данные, только один человек, это Music Girl, наш постоянный зритель, зрительница из Амстердама. Остальные все молчат. Вот. Соответственно, не откликнитесь в течение недели, все призы заберем себе.
Отправим в Амстердам.
Отправим в Амстердам и скурим их там, понимаете? Да. Пусть нам будет хуже. Вот.
Так да, что Николай Полюшкин, человек, который, или Полюшкин, который выиграл биту с надписью «За нашу победу». Вот. Да. Как ее отправить, я, честно говоря, не знаю, никогда в жизни ничего не отправлял, но найдем способ. Вы, главное, покажите, так сказать, себя, дайте какой-то контакт, разберемся.
В общем, да, модераторам в чатик «Изолента Лайф», пожалуйста, ваши контакты, и будет вам бита.
Вот. Ну так, что, можно расходиться? Нам с Дмитрием Юрьевичем имеется в виду.
Же... Ну, если не хочешь в культурной программе поучаствовать, то можешь
А мне я рассказы читаю через 15 минут, к сожалению, через интернет.
Блин, это обламывает. Ладно, ну что, давайте, может, резюмируем в двух словах, что свободы слова-то у нас. Буквально по два слова. Дмитрий Юрьевич, что думаете? Нужна свобода слова, не нужна?
Взаимоуважение надо в первую очередь. Свобода слова – это прекрасно. Например, она любому дебилу дает возможность раскрыться в полной мере. Нам не советская власть объясняет, кто дурак, а сами дураки рассказывают, что они дураки. Это прекрасно, это великолепное достижение. Но не надо скатываться в крайности. Ну, давайте уже как-то друг друга уважать. В конце-то концов, мусульмане точно такие же люди, как и мы. Да, вот у них вот так устроено. Надо ли им какие-то гадости за это говорить? Нет, не надо. И христиане такие же люди, как мы. Надо ли им гадости говорить? Нет, не надо. А вот это вот специально раздувать вообще.
Да, вот у Дмитрия Юрьевича длинное соло сегодня не проходит. Саша, скажи, что ты думаешь?
На всякий случай, повесть временных лет, где 5 племен приглашали варягов, чисто для справки. Три племени были не русскими уже тогда. Ё-моё, мы тихо, мирно жили дружно. Не надо это ломать. Вот.
Я считаю, что в нынешней ситуации мирового кризиса, который только разгорается, с дефицитом ресурсов, с большим количеством проблем, нужно быть очень аккуратным, в том числе и с любым разжиганием потенциального конфликта, даже если за этим стоит как бы свобода слова. Вот, потому что мы должны думать о последствиях и к чему это может привести. И, может быть, в данном случае эти последствия имеют больше значения, чем право на конкретную шутку. Я не уверен, что эта шутка, может быть, стоит того. Хотя мне, конечно, претит то, что человек не может пошутить по поводу абстрактного божества, которое, скорее всего, и не факт, что существует. Ну вот, мне кажется, с политической точки зрения мы сейчас должны быть аккуратнее. Так, время
Алексеевич, ты что думаешь?
Другое.
Да я что я думаю, какая разница, кому это интересно?
Ну как, какая разница, всем интересно.
Слушайте, я прочитаю, тут есть еще три комментария, которые надо прочитать, потому что люди постарались написать. Алексей Шемчук, 2000 рублей, могу говорить не спасибо. Да. Александр, крестовые походы были прежде всего для восстановления средиземноморской торговли и перераспределения доходов от той же торговли. Ну и земельку прихватить, а то плохо лежит. Андрей Зосимов, а Троа, поджог кинотеатра с фильмом «Матильда», это теракт или не теракт? И из Кадобряков протестанты тоже
это постановка, ребята, ну вы, блядь, смотрите хотя бы за новостями.
Майор Дегтярев, лучше отмечать не Хэллоуин, а предка Самайн. Наши далекие братья кельты рулят. Почему-то кельты какие-то братья, да, хорошо, пусть рулят. А королевство Сусейн, Англия на Гельском должно быть разрушено.
Ой, сейчас мы вообще тут
потом. Это надо, да, в сериалы, мне кажется. Вы не читаете вопрос предыстории, хоть и не полный. Альтмаз. Сложно просто, я прошу прощения, потому что если у вас вопрос не выделен, у меня их здесь сами видите сколько, чтобы я еще нашел вот эту предысторию и все это зачитал. Сложно, но читают те, кто в чате. Это уже хорошо, плюс мы их выводим на экран. Вот. Ну и что еще? И норильчанин перешел на уровень начинающий изолятор. Я думаю, на этом давайте
еще мистер Манифайс перешел на уровень опытный синий изолятор, за что ему спасибо. Кто не помнит, внизу спонсорская кнопка, жмите и поддерживайте канал. Ну что, друзья мои, давайте так, первая часть наша сегодняшняя успешно закончилась. Спасибо большое Дмитрию Юрьевичу, Александру Евгеньевичу. Хороших вам выходных, много не пейте. Вот. Александр Евгеньевич, кстати, публично поздравляем с выздоровлением.
Да.
Уже у нас
Все.
Ковида независимый, так
да, что... Да, антитела есть, тест отрицательный, но
пока... Антитело-то стоит хоть после этого, скажи, пожалуйста.
Постаивает.
Постаивает. Но главное, чтобы не простаивало. Вот, поэтому иди читай рассказы.
Да. Все, ребята, давайте.
Все, спасибо.
Всем пока.
Хороших выходных. А к нам присоединяется совершенно обворожительная Светлана Лангенс. Это вообще человек-легенда. Пианистка, одна из крутейших пианисток вообще, которых я знаю, классическая пианистка причем. Вот, значит, дальше у нас что? Великолепный бизнесмен, тут уж по-другому никак не скажешь, да, девушка, которая возглавляет очень сложный бизнес, который не каждый мужик-то возьмется возглавить, потому что вот скажите мне, вы все там торгуют кто-то мороженым, кто-то там еще чем-то. Светлана торгует концертными роялями. Она не то чтобы торгует, да, она возглавляет компанию, российское представительство компании Steinway & Sons, да, я ничего не путаю, правильно все?
Да, все правильно, пока все правильно говоришь, ну так, есть небольшие шероховатости, но я потом все скажу.
Ну, хорошо, да, я готовился, я учил эту речь. Вот, то есть, соответственно, вы понимаете, да, вот та квартира, в которой вы живете, это приблизительно один рояль, который вот Света, который управляет Светлана по размеру. Вот, куда это все продается, я до сих пор не понимаю, потому что это трудно все очень понять. Вот. Ну и, соответственно, у Светы огромное количество всяких личных достоинств, хобби, не знаю, там, поездок по монастырям. Я думаю, мы сегодня об этом, обо всем поговорим, много интересного. Ну и, конечно, круг общения, потому что, как ни смотрю в социальные сети, постоянно то Мацуев, то еще один Мацуев, то снова Мацуев. Ну, то есть, постоянно один сплошной Мацуев. Вот. Свет, расскажи, у тебя есть наушники с микрофоном с собой?
А без наушников меня совсем не слышно. Мне нужно тогда за ними будет сходить. Они, конечно же, есть, но тогда нужно потратить...
Ну, они далеко, да?
Да, вроде да. Нормально все.
Вроде нормально слышно. Все,
нормально слышно?
Да, в целом нормально. Вот режиссер пишет наш Дима, все нормально. Спасибо, Дима. Тогда спасибо, едем... Дима. Да, тогда едем в таком формате. Слушай, у меня вот с современным пианизмом меня связывает одна вещь. Я в бизнес-классе один раз напоил Мацуева, и он отменил на следующий день концерт. Все, больше меня с этими прекрасными людьми ничего не связывает. Расскажи, пожалуйста, вот как ты вообще, откуда ты попала в этот мир? Это прям была мечта твоего детства стать великим пианистом-классиком? Или что? Как это все было-то?
Ну, во-первых, всем здравствуйте, потому что так и не получилось поздороваться со всеми зрителями. Спасибо большое, Тро, за такое душевное представление. Я вообще даже не думала, что ты так много хорошего думаешь и знаешь обо мне. Надеюсь, кстати, искренне. Да.
Зря надеешься.
Ну, все-таки, да, надежда умирает последняя. Будем думать, что вообще никогда. Действительно, на данный момент я являюсь директором представительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербурге корпорация Stevens Sons. Это величайшая корпорация, которая ведет свою историю там уже больше 200 лет. Фабрика находится в Германии, в Гамбурге, и другая фабрика, вторая историческая, есть еще в Нью-Йорке, то есть на том континенте. Да? Но у нас инструменты только немецкие, да? Но по особенным там, технологическим принципам. Про Stenway и, ну, как бы профессионалам говорить, в принципе, не стоит, потому что среди музыкантов и не только пианистов есть расхожее мнение, да, что вот есть Stenway, есть другие рояли. Это действительно так. Это очень сложный, узкий бизнес, если говорить про бизнес-стратегию, потому что он такой вот совсем-совсем-совсем узкоспециализированный, да. То есть ясно, что там, не знаю, из сотни людей, проходящих по улице, ну, может быть, один скажет, что такое Stenway, ему он будет нужен еще, дай бог, да, там лет через 50. Вот, это уже отвечает на твой вопрос, кому как.
А еще надо смочь позволить себе вот это все, понимаешь, это же тоже...
Слушай, ну как тебе сказать, все произведения, я никогда не называю товары, никогда не называю, что я их продаю. Это принципиально разные вещи. Я их ставлю, это во-первых, потому что это прямо целая история. Это мои дети. Каждый инструмент.
Сколько стоит рояль? Вот сколько стоит рояль, скажи?
Трое. Это коммерческая тайна, но это не 1 миллион рублей.
Да ладно. Давай, то есть, вот, подожди, я прихожу к тебе в галерею и говорю: Светлана, скажите, а сколько вот это произведение стоит? Ты говоришь, это коммерческая тайна, идите в жопу, пожалуйста.
Так, конечно, я не отвечу, но если только, может быть, тебе в личной беседе и потом на ушко. Будем говорить, ну... Не хочется, опять же, произносить, да, это вслух, потому что все очень индивидуально. Все зависит от модели, от размера, от цвета, от инкрустации, от коллекционной составляющей этого инструмента. Если брать какую-нибудь базовую классическую модель, ну, я не знаю, от 7 до 10, до 12, до 16 миллионов рублей. Вот колебания. Колебания, да.
Это... Я думал, сейчас скажет $1000. Я думаю, ну ладно, дорого, но потянет.
Я могу перевести в доллары и в евро, да, потому что...
Нет, миллионов рублей все можешь не переводить. Это квартира. Света, ты пропала. Вернись.
Я пропала, извини, да, здесь все, вот как-то получается звонок.
Вот,
все, да?
Отлично, ты вернулась, ничего не трогай. Работает не
трогай. Да. Окей, хорошо.
Просто ты понимаешь, да, что ты сейчас сказала, назвала цифру хорошей квартиры в центре Санкт-Петербурга, в которую можно поставить еще одну хорошую квартиру в виде рояля Stenway.
Я понимаю, Трон, но дело в том, что нужно понимать, что... Stenway – это прямо история, да, история, и это лучший инструмент фортепианостроения, какой только может быть, да, это изначально принцип, заложенный нашим основателем Генри Энгельхарт Стейнвеем, да, что нужно создать лучший инструмент, чем уже есть, да, то есть стремиться всегда к самому лучшему. Все инновационные открытия, да, которые были в фортепианостроении, в принципе, это только Stenway. Это так.
Слушай,
это...
а скажи, пожалуйста, ну ладно, окей, хорошо, мы уже поняли, что рояль нам не светит в ближайшее время ни при каких раскладах.
Мысли материализуются, я бы так сразу же не ставила.
Не-не-не, мне не надо, подожди, у меня полгостиной.
Я смотрю, вот в интернете за 3 миллиона можно купить нормально. Белый.
Это бэушник.
Все же для красоты, не играть.
Играть я не умею.
Не, ребят, надо понимать, да, что есть и бюджетные серии, вот совсем бюджетные, да, те, которые уже не вручную собраны, более там бюджетные сорта дерева, да, там не какой-то не эксклюзив, там без
сосны, короче, да, вот
отделок определенных, да. Можно подобрать инструмент, пожалуйста, там и вот 1 миллион рублей. Но опять же вопрос, что именно вам нужно и для каких целей. Если это профессиональный пианист, и он хочет, например, даже получить статус Stenway артист, да, то он должен обладать собственным именно Stenway-ем. И, в общем, ну, есть определенные параметры, да, которые сейчас просто не хочется даже тратить эфир на это целая история. Я сутками об этом могу говорить, и ты, Тро, в первую очередь.
Это понятно.
Да, то есть не хочу никого убеждать, потому что здесь совершенно бесполезно вот это вот убеждение, здесь просто факт, ну, примите просто.
Вот скажи мне, давай про другое, сейчас да. Смотрят там дети, родители, все, для меня да. Вот это mm-hmm. очень важный момент, вот ты ребенок, ты учишься в школе, да, и тебя отправляют в музыкальную школу, наверняка так же все было, правильно?
Конечно, ну, не отправляют, я сама туда пошла, причем практически тайным образом, потому что все считали, что у меня нет музыкального слуха, а мне очень нравилась музыка, и, в общем, это такая втихаря была забавная история, да.
То есть ты втихаря от родителей, да, сделала героя? Вот все говорят такие, нет, только не в музыкальную школу, а ты, наоборот, такая втихаря от родителей пошла учить сольфеджио, и вот это вот все, вот это, да?
Слушай, ну практически так и было, потому что я не умела интонировать, то есть воспроизводить правильно звуки, слышать я очень хорошо слышала, а воспроизводить это, ну, со мной особо никто не занимался. У меня родители, они инженеры, имеют инженерное образование, и, кстати, в нашей семье даже такая расхожая шутка, что «Светочка, кто же ты, если ты не инженер?» Ну, я, в принципе, до сих пор не знаю даже, как и ответить, я теряюсь. Вот. И да, я пошла по собственному желанию, очень упрашивала родителей. Мне не сразу приобрели инструмент, кстати, потому что и тогда тоже это было дорого.
Так вот. Еще и поставить надо же было куда-то в советской квартире.
Да, мы жили еще в однокомнатной квартире с родителями. Очень все нормально, классика жанра, я тоже через это прошла, конечно.
Да. Ну, а сейчас же, наверное, есть возможность какой-нибудь синтезатор купить, чтобы заменять. Не обязательно пианино потащить
на 8-й. Вы знаете, насчет синтезатора, да, я, скажем так, всегда за настоящее. То есть здесь никто меня не переубедит, да, опять же, с 5 лет в музыке, в музыкальном мире, в профессиональном в том числе, что вот электронное звучание может заменить настоящее акустическое звучание. Разница есть, разница огромная. Но синтезатор ни в коем случае не помеха, например, для каких-то дополнительных занятий, да, которые там, ну, просто помогают делать ту же, не знаю, гармонию, сольфеджио, полифонию, можно включить наушники и прекрасно заниматься, и не доставать там ни родственников, ни соседей, никого, либо взять подмышку и уехать там на дачу или к друзьям и что-то. Но это лишь как дополнение. Как основной инструмент я и родителям, и деткам, конечно, советую брать вот хоть какой, но акустический.
Потому что подожди, ты мне сейчас новый мир открыла, Свет, подожди. Я всегда был уверен, что так. Отправить ребенка в музыкальную школу, это всегда была месть соседям. То есть в тот момент, когда соседи уже тебя доставали до того, что ты уже просто не мог на них смотреть, ты отправлял ребенка в музыкальную школу, особенно там, не знаю, по классу какой-нибудь баяна.
И или вот когда... скрипки, это тоже жестоко.
Да. Вот, и тогда соседи понимали всю свою минорность и начинали быстро с тобой дружить. Пока вот они с тобой задружились, у тебя ребенок уже заканчивал музыкальную школу и шел куда дальше-то? В музыкальное училище, да, я правильно понимаю?
Ну, есть, да, такая ступень, или после музыкальной школы можно в школу сразу же там, ну, и как получается, 10-летку при консерватории или сразу же в консерватории. Различные варианты у детей.
Теперь Кикины палаты у нас теперь еще есть в Петербурге, есть такое.
Какие Кикины палаты?
Кикины палаты.
Кикины палаты, но они не то, что есть, они, во-первых, всегда были, и там просто замечательный лицей, с которым и с директором мы непосредственно очень хорошо дружим, и ведем много общих даже программ. Кикина палата рядом со Смольным, ты вот это здание, да?
Да-да-да, именно так.
Да-да-да. Нет, это замечательный лицей, в котором очень правильно, тонко относятся к инструментарию. Опять же, вопрос. То есть это вообще-то глобальный вопрос воспитания и образования нашего хорошего маленького поколения, да, потому что то, на чем они занимаются, как они правильно воспитывают свой слух, с помощью преподавателей, конечно же, да, это играет очень большую роль, это очень большое значение. Потому что чем ребенок занимается на лучших, да, как бы инструментах, ну, это из очевидного, тем потом у него больше шансов показать свой профессионализм и как раз-таки то, что он чувствует и может сделать. Ну, это же понятно, да, что играть на фортепиано, да пускай даже не только фортепиано, трубе, там, скрипке, там, не знаю, на чем, да, каком-то дырявом, без клавиш или, там, не знаю, без струны, но это же сложно просто ребенку. Конечно, лучше, чтобы это был хороший и правильный инструментарий.
Слушай, а скажи, слух можно натренировать? Вот детям да. Говорят, у тебя нет слуха, типа, свободен.
Можно. И я тебе открою большую тайну, что мы все рождаемся с музыкальным слухом. То есть есть очень много интересных систем, которые развивают это и у детей, и, что интересно, у взрослых. Потому что даже тот самый относительный слух, да, абсолютный слух, не относительный, бывает абсолютный, относительный, там разные вариации музыкального слуха, да. И вот шутка у музыкантов есть, что такое абсолютный слух, да, это значит абсолютно ничего не слышу. Но на самом деле это совершенно обратное, это когда человек слышит все музыкальные звуки и тут же сразу же интонирует и может воспроизвести и сказать, что это за нотки, ну вот скажем так, да. Но этому же надо научить.
Правильно? А скажи мне, вот еще миф один есть, да, что какой? Люди, у которых слух абсолютный, они пригодны к игре на безладовых музыкальных инструментах, а которые не обладают абсолютным слухом, могут играть только на ограниченном круге инструментов, где все заранее за тебя размечено.
Не, ты знаешь, ну, такое мнение есть, но, опять же, я уверена, что если ты где-то даже это вычитал, это вырвано из контекста, потому что всему можно научить и все можно развить, в том числе и музыкальный слух, то, о чем мы сейчас с тобой поговорили. То есть развитие – это ежедневная тренировка. Мы в музыкальном училище занимались там по 6, по 8 часов в день, Специализации, сольфеджио, у нас, естественно, были там другие музыкальные дисциплины, названия которых не буду говорить, они сложнейшие, да, меньше не было смысла заниматься, но это как балет, да, в балете ты один день не позанимаешься, там только ты заметишь, два дня не позанимаешься, заметит твой преподаватель, три дня не позанимаешься, заметят все, в том числе зрители, здесь то же самое. То есть это и развитие музыкального кругозора, ну, с акцентом на классику, безусловно. Вот. И развитие музыкального слуха в первую очередь. Поэтому, отвечая на твой вопрос, не думаю, нет, я думаю, что это вопрос, ну, как бы, итога задачи, да. То есть, если тебе нужно научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, пожалуйста, да, просто занимайся. И
ну, то есть, скрипка может быть доступна каждому, да, грубо говоря.
Я уверена, что, да, но, опять же, от желания зависит. Вспомни замечательный художественный персонаж, да, Шерлок Холмс. Ну, как он играл, да? И, в общем, он...
Ну, как? Я только слышал, как Ливанов играл. Как Шерлок Холмс играл, я не знаю. Я тогда еще...
Ну, да-да-да-да. Я понимаю, о чем ты говоришь, да, но это как раз-таки очень хороший пример художественного вот образа и персонажа, да, когда идет совмещение профессии, которая не связана с музыкой, и вот музыка просто как хобби. Почему нет?
Музыка, давай вот дальше, либо... давай дальше. Вот следующий давай. Шаг. Следующий шаг. Значит, да. Поговорили про то, как учиться, чему учиться, сколько учиться, да, что слух можно воспитать. А вот скажи, у многих вопрос, да, вот ты приходишь учиться в музыкальную школу, и тебя начинают мучить, насиловать, можно сказать, классикой. Вот почему ни джаз, ни там, не знаю, Алла Борисовна Пугачева с ее репертуаром, там еще что-то. Почему вот эти вот 20 лет там получается, да, музыкальная школа, музыкальное училище и консерватория, да, 20 лет классической музыки, от которой у тебя потом уже просто уши вянут, и ты потом уже на нее ходить-то никогда не будешь, потому что уже прям невозможно. Почему так скучно все должно быть?
Слушай, но опять же такой вопрос, да, немножко некорректный. В первую очередь, здесь две такие большие составляющие. Что за музыкальная школа и какой преподаватель? Ты же понимаешь, все зависит от человека. Да? Если это преподаватель, который вот горит своей профессией, то он привьет любовь к музыке каждому ребенку, который занимается у него. Это очень много зависит от личности преподавателя. И, конечно, от желания ребенка, да, потому что если ребенка туда привели и вот заставили заниматься родители, ну вот заставили, все, а ему это ну вообще не надо, вот, ну вот совсем. Вот он просто не то, что там мечтает космонавтом стать, там еще что-то, ну, не знаю, ветеринаром хочет быть, да, и вот ему нравится животными, там, ему нравится лечить зверушек и так далее, а музыка, ну, вообще не его. Ну, вряд ли, да, действительно, вряд ли получится толк, да, а из-под палки будет заниматься. Дальше насчет только классической музыки не соглашусь. Тот же джаз, та же композиция, те же интересные всякие штучки, да, и современные, они все преподаются. Опять же, было бы желание. Но здесь двухстороннее зависит и от преподавателя, которому ты попадешь или специально там как-то пытаешься, да, или который, ну, вот просто волей судьбы тебе назначен. Mm-hmm. Конечно, от самого человека. То есть, если ты хочешь заниматься, сколько примеров у меня было даже там на моем курсе, или там, ну, чуть помладше, или постарше, когда всячески отлынивали от занятий. Хотя очень достойные и с хорошим техническим аппаратом дети были, да, ну вот не нравилось, да, и все, и тогда невозможно человека заставить полюбить музыку, потому что основное, о чем стоит говорить вообще, отводя ребенка в музыкальную школу, нравится или не нравится ребенку. Понятно, что там в 5, 6, 7 лет еще сложно как-то сформулировать, да, ну вот мама, мне нравится, мне не нравится, да, но уже лет там в 15 Я думаю, это человек осознанный уже достаточно. И можно его спросить, стоит ли ему действительно связывать свою жизнь с музыкой и поступать в училище или нет. Конкретно вот даже на моем примере, ну, для семьи это был шок, когда я действительно собралась на профессиональной стезе заниматься музыкой. Ну, то есть, кем ты будешь, Света, задавали мне вопрос, зачем тебе это, ты уверена вообще, что это такое, да. Но мое желание было столь сильным, что я твердо была уверена, что это мое. Я была девочка там из областной музыкальной школы, шанс поступления у меня был настолько минимален, что это практически он был равен нулю, у меня никого не было знакомых музыкантов, у меня в семье нет музыкантов, да, тем более у меня еще нет еврейской крови. Вот это вот, кстати, среди музыкантов тоже.
Это прям тебе вообще не повезло.
Это мне вообще не повезло, понимаешь? Да, и я поступила, меня взяли, более того, меня взял заведующий нашей фортепианной кафедры, то есть это был такой самый крутой чел в музыкальном училище. То есть он моей, видимо, наглости, вот такой вот 15-летней вообще девочке, которая сказала, да, я хочу поступить, вся моя жизнь будет связана с музыкой, и послушайте
меня. Как в воду глядела, как в воду глядела. Свет, слушай, скажи, давай дальше мифы развенчивать. Вот давай. Смотри, сольфеджио, предмет, без которого не обойтись, и на котором все просто вешаются, да, это, ну, такой миф существует, и что это самое вообще сложное, что есть в детской жизни, проще разбить лоб об стену, чем выучить сольфеджио, да, и при этом на другом конце, скажем так, у нас есть там Каунт Бейси, у нас есть там Дюк Эллингтон, да, это люди, которые до там, не знаю, 18 лет вообще не знали, что такое ноты. Да, и великие самоучки начала 20 века, которые садились за музыкальный инструмент, в основном это все были выходцы из рабов или рабы непосредственно, которые попадали к хозяйскому инструменту, садились за него, и просто потому, что у них было свободное время на тот момент, они начинали музицировать, и потом из них вырастали, ну, не будем врать, величайшие пианисты современности. И ноты они уже учили потом, когда им нужно было выступать перед большими залами, либо управлять большими оркестрами, ну, то есть прогрессировать. Потом они уже учили нотную грамоту. То есть это говорит нам о том, что, в принципе, без нотной грамоты можно стать великим музыкантом. Почему в наше время все и все идет через постель, хотел сказать, через сольфеджио?
Ну, потому что, вот знаешь, перке-парке, да? Потому что мир движется в правильном направлении в развитии, да, и без знания нотной грамоты, ну, то есть, как бы сказать, ты не сможешь написать ни один текст, давай сейчас от нотной грамоты абстрагируемся, если ты не знаешь букв, если ты не знаешь, как пишутся слова, и если ты не понимаешь, как что-то прочитать, да, ты никогда не узнаешь, что в этой книге, но если только другой
человек. Нет, это-то я все понимаю, тут вопросов нет.
Вот здесь то же самое касательно сольфеджио, тро, то есть это не то, что навязано для галочки, это как раз-таки то, что позволяет потом свободно ориентироваться в нотном материале, потому что, да, в сольфеджио есть свои сложности. Кстати, я 2,5 года в свое время преподавала в университете сольфеджио, гармонию и даже немного полифонию, будучи даже пианисткой, да. Это интереснейшие предметы. И, опять же, у меня заполняемость моей лекционной аудитории всегда была 100%. То есть приходили все без опоздания, у нас уже была договоренность, но некоторым там надо было раньше уходить, да. Мы очень интересно, весело проводили каждую лекцию, вот, изучая хороший, сложный материал. То есть я не то чтобы зануда, ты знаешь, да, что я не особо
панжа по зануда, жизни. Зануда, да, знаю, зануда.
Вот. Но сольфеджио, оно просто позволяет, скажем так, расширить рамки музыкальных знаний, оно освобождает от неких вот этих вот как бы скрепов. Я, опять же, не утверждаю, что вот перечисленные даже того личности, да, там, не зная вот всех азов, там, гармонии, полифонии или сольфеджирования, там, до 15, до 18 лет, что они являются, там, какими-то плохими музыкантами. Нет. Но, однако, с помощью знания нотные, вот это вот скрижели, да, нотных скрижелей, тебе просто проще воспользоваться тем материалом, который вот уже накоплен веками, веками.
Скажи мне просто, а может быть поэтому у нас в 21 веке не родятся больше Телониус и Монки? Может быть, потому что их загоняют в прокрустово ложе какой-то стандартной науки, которая убивает у них творчество.
Да нет,
величайший математик, пианист, ну, условно, математик-пианист,
ну, да.
Телониус Монк, он никогда в жизни не играл по стандартам, которые учат детей. Никогда. И он им никогда не учился. Он играл по своим, придуманным только им стандартам, которые все осуждали, классические пианисты, и говорили, посмотрите, какое говно. А потом, задумавшись, говорили, блин, а он изобрел новую музыку. А он никогда не попадал под стандарты классической музыки, и поэтому, может быть, он стал таким. А сейчас таких нет. Уже не, давно.
Ну, слушай, как тебе ответить, да? Ведь дело в том, что там в свое время Шонберг, который был основателем додекафонной системы, да, 12-тоновой, да, то есть тоже сделал некий прорыв, да, то есть мы с тобой знаем вот семиступенный лад, который привычный нашему музыкальному слуху, да. А он вот просто говорит, нет, устойчивый будет там все 12 ступеней. Это тоже был определенный прорыв, это было новое, но это не означает, что он не знал основ, да. Это то же самое, что каждый вот живописец, который сейчас, может быть, готов повторить «Черный квадрат» Малевича, да, ну, я образно, естественно, образно.
Даже я готов повторить «Черный квадрат» Малевича.
Да, да, да. И желательно вид сбоку. Да, то есть ты понимаешь, даже вот эти вот все живописцы, они же знают основы классической живописи. Они знают пропорциональность, они знают золотое сечение, они знают, как смешивать цвета. То же самое дает сольфеджио. Я не говорю о том, что без знания сольфеджио, как вот дисциплины, невозможно не любить музыку, невозможно там не пытаться ее сочинять. Но ты не сможешь ее записать, если ты не знаешь, как правильно расставлять, извините, даже порядок диезов и бемолей, для того, чтобы понять, в какой тональности написано твое произведение, и правильно расставить там акценты динамические, там какие-то штрихи. Это просто помогает, понимаешь, да?
Окей. Ну,
вот и все.
Смотри, дальше. Наверное, последний из мифов, которые хотелось бы развенчать. Рахманинов, да, наш величайший.
Да, Сергей Васильевич.
Сергей Васильевич. Говорят, что был одним из немногих людей, которые могли любое произведение сыграть с листа и со слуха абсолютно одинаково. То есть он мог услышать произведение, сыграть его и увидеть произведение первый раз и сыграть его. Вот вопрос, внимание, вопрос. Неужто это действительно настолько неподъемно сложно? Ну, то есть как, вот ты открываешь книгу, ведь ты же можешь сразу ее прочитать вслух. И можно даже, ну, талантливый человек может выйти на сцену и сразу ее прочитать, ну, типа Цыпкина. Да? Вот он вышел и сразу начинает с листа читать, потому что он талантливый просто. Вот. Соответственно,
Саша, а почему нельзя?
Да-да-да. Почему он, кстати, сейчас читает там с листа что-то?
Да, да.
А почему нельзя так же? Вот я открываю партитуру, вышел, сел и начал играть.
То ли должна тебя огорчить, то ли вот сейчас просто раскрыть величайшую тайну.
Давай.
Музыкантов. Но ты знаешь, многие из нас так даже сдавали экзамены.
Еще из бодуна скажи.
Ну, слушай, не, ну здесь я умолчу, да, потому что какой творческий человек, да, не требует определенной подпитки, и, кстати, не обязательно алкогольной, да, это может быть какое-то наслаждение красотой, воздухом вольной Швейцарии, да, и так далее.
Ну,
здесь мы уже, да, отстранились. Ты знаешь, дело в том, что читка с листа есть даже как предмет в специальных профессиональных музыкальных...
Ну, то есть Рахманинов это типа там... Ну,
нет, я думаю, здесь речь идет, если ты где-то это услышал, вычитал, что...
Я прочитал в книге про него, написана книга про него, да, я недавно ее прочитал, был в полном восторге от личности, самой личности музыканта, и там прямо вот это выделялось отдельной линией, что он был настолько уникален, что любое произведение играл и со слуха, и с листа.
Я поняла, я думаю, что это речь идет в первую очередь о харизме Сергея Васильевича, потому что здесь еще вопрос, как ты сыграешь. Либо ты, знаешь, вот будешь вот так вот всматриваться, вот как вот это вот какая-нибудь такая канцелярская крыса, знаешь, вот так вот в этот текст и играть точно по нотам, и это будет нечто несъедоподобное вообще для слуха, для музыкального. Либо ты это играешь красиво, ну немножечко там лажаешь где-то там.
Ну, спорта, криво, да? Красиво, но никто это... джаз такой своеобразный.
Да, но никто как бы этого не замечает. Я думаю про Сергея Васильевича в первую очередь, что, во-первых, для своего времени он это делал достаточно бегло и быстро, понимаешь, потому что, ну, все-таки уже там сколько лет прошло, да, ну, вот здесь нас все больше учат, да, и темп жизни, и в том числе и темп тех же дисциплин профессионально обучающих, тоже он как бы набирает свои обороты, да. То есть нет, это не то, чтобы совсем легко, это не очень легко вот так сразу же взять текст и сыграть его. Но если ты когда-то, предположим, даже играл уже этот текст, и он у тебя, как говорится, в руках, то тебе это не предоставляет, ясно, что вот выйти там и сыграть с оркестром тут же, вместе, синхронно, вот это
а уже... А вот из ансамбля, очень... когда ансамбля один, бля, тогда нормально, да?
Ну, как бы, в общем, да. Но нет ничего невозможного. Музыкант, ну, не каждый, но многие из музыкантов, конечно, могут это делать. Да, и причем не только пианист, а скрипач, там, духовик или ударник.
Вот мне тут комплимент сделали, сказали, что я ужасный дилетант, очень дикие, задаю для любителя музыки вопросы. Я говорю, я действительно дилетант, друзья мои, я не знаю ни одной ноты, и я не учился ни одного дня в музыкальной школе, я просто люблю слушать музыку, поэтому я задаю дилетантские вопросы умышленно, чтобы развенчать некоторые сложившиеся у себя в голове стереотипы, ну и, я думаю, у наших зрителей, у многих.
Ну так мы-то ориентируемся на...
Я бы хотел заметить, что вот я, как выдающийся музыкант современности, я вообще за ваши дискуссии с слежу свысока, и, конечно, вот этот уровень вашего разговора, он меня...
Дискуссии низковат, да,
великого маэстро, он... Давайте я лучше зачитаю вопросы, вот у нас в чате тут народ спрашивает, там тоже дилетантские, но все равно имеют же право на существование.
Давайте, интересно.
Да? Так, Светлана, Надежда Николаева пишет, 400 рублей перечисляет, спасибо большое. Светлана, спасибо за слова про музыкальный слух и настоящий несинтезированный звук. Антон Шацкий, 500 рублей. Есть женщины в русских селениях. Спасибо за гостью, мужики. Светлана, респект. Всем добра. Ну, дети, цветы жизни. И этим все сказано за 20 долларов. Лейди Калашников, 100 рублей. Брата заставляли ходить в музыкальную школу. На мне отдохнули. Он ни разу не сел за инструмент после, а сейчас жалею, что не училась музыке в детстве. Так. Еще был вопрос, кого вы считаете, тоже Надежда Николаева спрашивала, кого вы считаете величайшим пианистом современности?
Так, это вопрос непосредственно ко мне, как я правильно?
Да.
Конечно. Ну, конечно, да.
Ну, вот здесь сложно что-то сказать, но, наверное, буду, честна по полной, да, потому что абстрагируемся от моей занимаемой должности, да, вот скажем так, да, потому что, ну, здесь тоже есть определенные такие вот у меня требования, да, есть же статус артиста Стэнвэй, вот это вот все, я должна больше говорить о них и все. Наверное, из величайших, ныне живущих, да, пианистов современных.
Неважно, хотите.
Не, вообще, давайте вообще, так, давай
вот
всем.
Вообще в истории топ-3 с вашей личной точки зрения и из ныне живущих.
Ну, понятно, из ныне живущих давайте начнем. Это Марта Аргерих. Это что-то космическое. Это совершенно нереальный пианизм в одной хрупкой женщине, да, и там как будто мужская сила, и непосредственно такое тонкое чувствование звука, что, ну, это просто что-то, это космос. Она в топе пианистов мира, вот уже, которое десятилетие, наверное. Это Марта Аргерих. Это Григорий Лимпнович Соколов, безусловно. То есть это что-то вот, ну, тоже нереальное. Михаил Плетнев. Давайте вот, ну, пускай раз три, ну, пускай будет как бы три. Это из ныне живущих.
Не котируется?
Ну, не в тройку не вошел, ну что, бывает.
Не вошел.
Еще поработать надо. Давайте за всю историю.
Денис. Ну, Гленн Гульд. Ван Клиберн. Не Гаусс Густавич. Ну, наверное, вот
интересный
так.
Выбор-то у тебя. А я почему-то сразу задумался про Леонардо Бернстайна. Почему-то первое, что я думал, ты сейчас скажешь, но почему-то я не попал.
Ты знаешь, мне очень сложно выбрать трех. Ты представляешь, отслушанных, вообще в голове отслушанных...
Дэйв Брубек, Леонард Бернстайн, вот, на мой взгляд, это номер один, номер два пианиста. Ну, мое личное мнение. Вот. Ну, и Ван Клиберн, да, Ван Клиберн, который у нас почему-то в Советском Союзе назывался Ван Клиберн.
Ну, он, дядя, конечно, Ваня, да.
Да. Он велик, конечно, однозначно.
Мне, кстати, посчастливилось с ним побеседовать лично. Ты понимаешь, у меня есть уникальный такой опыт. Вот посчастливилось даже. И это личность невероятного масштаба. просто.
А можно я тоже похвастаюсь?
Да,
конечно. Мне довелось переводить с русского на английский язык великое творение Юрия Вихарева под названием «Лени». Это книга, посвященная их дружбе с Леонардом Бернстайном. Угу. Потрясающая совершенно книга, кто не читал. Юрий Вихарев – это наш пианист-самоучка, выпускник Нахимовского училища, который стал одним из величайших джазовых пианистов 20 века в мировом масштабе, причем не только в масштабе Советского Союза, а в мировом масштабе. И абсолютный самоучка, полнейший. Вот. И в свое время на одном из фестивалей он подружился с Бернстайном, и вся их дальнейшая жизнь практически полностью была связана дружбой. Он написал потрясающую книгу под названием «Лени». Очень рекомендую почитать. Много про музыку, про все.
Вот, слушай, спасибо за рекомендацию. Я вот даже записала. Я как истинная, знаешь, как говорится, училка, да? Я всегда держу под руками блокнот и имею возможные записи. Спасибо.
Училка.
Да.
Еще один вопрос практического свойства. Николай Полюшкин или Полюшкин, не знаю, как правильно. 200 рублей. Светлана, добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, модель электронного пианино детям в музыкальную школу. Девчонки в первом и втором классе музыкалки, основная специальность – гитара и скрипка, соответственно.
Отвечаем. Нет, Steinway электронные инструменты не производит, у нас только акустические. По моделям электронных инструментов ничего не буду советовать. Я думаю, сейчас в интернете есть замечательная возможность выбора и по цвету, и по моделям, и, не знаю, там, по весу или что еще. Рекомендовать, опять же, не буду. Я никогда не рекомендую продукцию других брендов, да, тем более, что мы не занимаемся такими инструментами электронными, потому что не то чтобы потому, что я их не люблю. Нет, я уже это произнесла, да, что как дополнительные, да, пожалуйста, я даже там не против, я понимаю, да, и зачем и почему. И опять же, в ценовой политике это гораздо дешевле, да. Ну, я кое-что слышала, кое-что знаю, но не думаю, что моя рекомендация здесь будет какой-то основной и правильной.
Ну, все, там вопросов больше вроде
А у меня нету. Есть вопрос. Давай. Продолжаем, как говорится, дискотеку. Какую музыку ты слушаешь? Скажи, пожалуйста. Вот ты вся такая классическая, утонченная, там, на Steinway'ах, на своих, вот. А какую музыку? Рэп, скажи, какой рэп ты слушаешь? Признавайся. Кто у тебя любимый рэп?
Ну, называется «Ты ли спрашиваешь», да? Спасибо за классическую утонченную, но это не означает, что я не могу включить Deep Purple или CDC, понимаешь, или там Nickelback, и не врубить и не побежать именно под эту музыку.
То есть теперь я знаю, что в твоем представлении дно музыки. Ну, могу себе позволить включить Deep Purple. Ну, блин, да, конечно, говно, конечно, но могу себе, в принципе,
позволить. Нет, ты знаешь, я уже достигла того уровня, что я не слушаю то, что мне не нравится. Я, наверное, все-таки предпочитаю то, что по моему настроению, да, и это музыка разных жанров. То есть это не означает, что я от и до 24 часа в сутки слушаю только классику. Нет, конечно. Я обожаю ходить живые концерты. Там понятно, что это наши театры и филармонические концертные залы там в том же нашем городе, да, но это не означает, что я слушаю только классическую музыку, да, я могу слушать и рок, могу слушать и популярную эстраду, могу слушать, я итальянскую эстраду очень люблю, там, 70-х, 80-х годов, я просто ее обожаю.
Это здорово, да, это великолепно.
Это музыка вообще, которая вот она мелодична, она настраивает на какое-то, у меня утро, каждое утро начинается с такого очень странного плейлиста, который постоянно меняется, дополняется, да, там есть и немцы, там те же Скорпионс, есть и Лаура, и там итальянка, да, и все что угодно. То есть это нет такой зашоренности только на Бахе, Моцарте или Бетховене.
Последний классический концерт, на котором ты была?
Вчера?
Не классический. Извини, просто проартикулировал плохо. Не классический.
Не классические, это прямо вообще...
Я знал, что это будет сложный вопрос для тебя.
Ты знаешь, это сложный вопрос, потому что пандемия, алло.
Да, согласен, алло.
Вот, такие вот дела. И не поймаешь...
Отмазалась, молодец, отмазалась. То есть, когда про классический, такая, а это вот вчера, понимаешь,
Мы вчера с тобой списывались, как раз когда я заходила в филармонию буквально одной ногой. Да, здесь я уже не буду отнекиваться. Была на шикарном концерте великолепной пианистки. Вот.
Какой, даже говорил.
Вот. И, в общем, а не классической музыки. Слушай, я тебе честно скажу, да, что я, в общем, на Депеш вот очень люблю ходить. Здесь
сейчас
нет в этом тайны.
Где-то подпрыгнул. Один
Алло.
Подпрыгнул сейчас. Алло, ты меня слышишь? Алло.
Я тебя сейчас слышу, да.
Отлично. Вот, окей, то есть ты на Depeche Mode ходила, да? Вот 6 лет назад вот этот концерт, который был, это и был последний концерт неклассической музыки, на который ты сходила.
Тут же, не, ну это я как-то вот так вот вспоминаю. Да не, ну конечно хожу, меня друзья вытаскивают только, куда не вытаскивают. Я в джаз-клуб наш хожу, вон в GFC, который у нас наш полярный, и послушать джазик вечером, просто выпить вкусного чая с друзьями и под легкий джаз, да, и да, это норма, это хорошо.
Там прекрасно. А скажи, а как ты относишься к современным формам музыкальным, которые называются там альтернативная музыка, либо модерн-музыка, да, либо вот то, что, знаешь, как альтернативная музыка через некоторое время становится классической, как мы все знаем, да, но вот пока она альтернативная и пока она модерн, но приведу простой пример, да, то есть вот эксперименты, например, Майлса Дэвиса, которого я считаю величайшим экспериментатором, в области музыки любой, да, он постоянно шел где-то на два шага впереди всей музыки. И он же играл и классическую, ну, экспериментировал с классической музыкой, и с джазовой музыкой, и с рок-музыкой, и с блюз-роковой, и с любой основой он экспериментировал, выводил ее куда-то в космос. А потом проходило десятилетие, и эта музыка становилась мейнстримом, скажем так, да, и все уже играли эту музыку как мейнстримовую, а он уходил еще куда-то там в какой-то космос, который никто не понимал. Вот как ты относишься к такой... Ты считаешь ли ты, что эта музыка является двигателем общего музыкального развития? Либо это частные эксперименты частных лиц?
Ну, в общем, 50 на 50, да? И да, и нет. Потому что если это существует, значит, это кому-нибудь нужно, да? Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. То есть есть своя аудитория, есть, в общем, свои любители, да, почему нет, это тоже музыка. Я лично не приверженец...
Снисходительно сказала она, это тоже музыка.
Но дело в том, что, ну вот, ты знаешь, вот кому-то нравится белое, кому-то черное, да? Лично мне, вот только лично мне, никого не хочу обидеть.
Подожди, теперь черное нельзя говорить, афроамериканское.
Это не мое. Не, ну я же про цвет. Я же просто абстрактно про цвет. Вот. Это просто не мое, да, и, в общем, я как-то так ровно и спокойно, но, опять же, я это не отрицаю, я уважаю выбор каждого, это вообще моя позиция по жизни, что вот, ну, если нравится, ну, замечательно, очень хорошо, но не нужно вот как бы всем насильно внушать, что вот именно только это и есть и добро. Нет, не так. Есть много разных вариантов, вот в том числе как бы и в музыкальном мире. Почему нет?
Петр Алексеевич, ты явно хочешь что-то спросить.
Нет, я просто вообще мало чего понимаю, о чем вы разговариваете, но вот есть в чате вопрос, Дед Рас 100 рублей нам перечисляет и спрашивает Светлане, вопрос так. Светлане, знаете ли вы, Светлана, пианиста-миллионщика с Ютуба Лорд Винхетейра? Как он вам?
Так, понятно, отвечаю. Да, знаю.
Хорошо, видите.
Да, но как он вон, но опять же, да, на вкус и цвет товарища нет. Не мой большой кумир, давайте скажем так. Я не буду тут, опять же, глобально обосновывать свое мнение, потому что, ну, есть определенные моменты, да, опять же, личные. Ну, вот так сложилось.
Угу. Все? У вас какая-то личная неприязнь к потерпевшему.
Нет, еще раз, у меня нет неприязни.
Я личное никак... сложилось
у вас. Ну, у меня нет неприязни.
Как-то, вы знаете, есть такое, что вот ну, не зацепил, да? Здесь опять же отвечаем вот предельно честно.
Не зацепил. Так да? И запишем. Бывает. Скажи мне, а что кроме музыки является твоим хобби?
О, что кроме музыки? Ну, здесь как раз-таки, да, вот это вот это тоже интересно, потому что многие, да, связывают меня исключительно только, ну, только рояль и пианино, только музыка.
Ну, да. Я вот, например, да, знаю, что
да?
Рояль и пианино, да.
Ну, начнем
просто
с того,
видел тебя последний раз уже очень давно, без рояля в руках.
Я обычно веревочки сзади себя тащу. Да, слушай, ну, очень люблю спорт. Вот это вот совсем кардинально, да, другое. И то, что, может быть, не касается...
Какой? Когда... Говори сразу, какой?
Какой? Плавание. Причем давно, долго и да, всегда. Бег по утрам тоже давно, долго и всегда в любую погоду, в дождь, слякоть. Ну, опять же, по настроению. Дальше, скажем так, кроме спорта. Я пишу картины, я пишу стихи. У меня, кстати, даже интересный есть опыт именно написания не музыки, а текста к музыке. У нас даже вокальный цикл вышел, там в Мариинском театре была презентация. То есть, понимаешь, это все, что вот идет такими вот интересными
шагами. Я много нового сейчас про тебя узнаю просто.
Ну вот да. Но ты никогда не спрашивал, я не отвечала. В общем, есть какие-то... Обожаю путешествия, обожаю вылазки вот куда-либо, да, и это не только те монастыри, о которых ты заговорила вначале, я так немножко улыбнулась, потому что посещение монастырей не является моим основным там целеполаганием, просто так вот, ну, получается, да, что здесь...
Ну, мимо проезжала, да, коневец там, хоба,
ну, мимо слушай, проезжала. Да, посередине
лавки. На лодке, да, была такая, херак, коневец, здрасте.
Ну, коневец – это просто моя душа, так исторически сложилось там мой духовный настоятель. Вот. И чтение, книги, да, то есть есть вещи, вот, ну, которые я там каждый день нигде не освещаю, не произношу, но это живет и каждый день вот внутри меня как бы все больше так позиционируется и, в общем, холится и лелеется. Ну, вот это кроме музыки, наверное, так.
Еще вопрос в чате. Роман Греков задает 200 рублей, там перечисляет. Спасибо большое. Однажды почти случайно попал на концерт Хироми Уэхара в Капелле. Был в восторге. Светлана, скажите, как классические пианисты относятся к джазовым?
Ну, опять же, такой вопрос, ну, ребят, ну, это то же самое, что мальчиков спросить, вот вам нравятся блондинки или брюнетки, да? Вот каждый же мальчик по-своему ответит, правильно?
А не рыжие, здесь... да.
Брюнетки, ну, строго. Сегодня, вот, исходя из сегодняшнего эфира, очень мальчикам нравятся брюнетки. С высшим музыкальным образованием.
Вот, и здесь тот же самый ответ. Ну, что значит классические музыканты, джаз? Мы не воюем, у нас нет внутренней войны. Более того, и джаз, и так сказать, классическая. Джаз – это вообще классическая музыка, это, так сказать, подразделение уже, да? То есть нет никакой войны, нет никакой ненависти. Просто кому-то это дано. Вот я лично могу сказать, я не умею вот так вот взять, импровизировать, вот так вот легко джаз, хотя меня этому учили. У меня была композиция, у нас разные стилевые были задачи, да, мы вот писали музыку, да, потом ее исполняли, оркестровую, там даже делали там какое-то переложение, джаз в том числе. Ну вот, ну, не особо умею, но я его люблю. Ну, люблю, мне нравится, да, а кто-то не любит. Ну и что? Ну, вот так получилось, да. Это личные предпочтения, возможно, это личные какие-то внутренние предрасположения, да, музыканта, вот, который больше тяготеет к джазу, да, ну и что? Ну, замечательно, очень хорошо. Опять же, для меня джаз, да, это вот что-то, я вот в машине постоянно включаю там радио Эрмитаж, да, я очень люблю, потому что эта волна, она позволяет мне вот настраиваться на... Правильный такой лад позволяет мне вот... вот
но это же не джаз, Свет, это же не
продумать.
Джаз.
Слушай, ну это, ну, бывает. Давай
это скажем, амбиенты такое, такой типа кул чего-то, хер знает.
Ну вот. Хорошо, ну
чилаут, пускай будет. Чилаут,
даже в этом варианте, да, если вот меня спросят, какую волну ты слушаешь, радиоволну, я вот сразу же отвечу, да, потому что вот, опять же, мне это нравится, но не могу отвечать за всех, я вообще стараюсь ни за кого больше не отвечать, даже там за собственную дочь, не дай бог, кстати, за собственную дочь, то есть каждый имеет право на свое собственное мнение, потом человек, он еще способен менять свое мнение, тут тоже такая, в общем, интересная вещь, потому что сегодня нравится, завтра не нравится, и, опять же, не нужно его за это винить. Ну, так сложилось, так случилось.
Кстати, да, трансформация музыкальных вкусов по жизни происходит несколько раз, ну, несколько раз минимум. Я думаю, ты это тоже все отлично проходила. Конечно. И знаешь, как Конечно. Это все бывает. Когда вдруг внезапно ты просыпаешься и понимаешь, что то, что ты слушал вчера, для тебя настолько просто и неприятно уже даже, может быть, отчасти, да, что да. тебе просто не хочется это слушать, потому что, ну, это трата времени. Да. А бывает, ты слушаешь из года в год одно и то же по кругу и не можешь остановиться. Да, вот, да, для да. меня группа In Excess, например. Когда да. я слышу где-то группу In Excess, я потом на месяц зависаю и слушаю только их. Вот. Не в этом ли гениальность, кстати, музыкального произведения и музыкальной команды?
Еще есть чате вопрос к вам, да? Светлана. Сам подсел на пианино, но человек с невыговариваемым ником пишет, антропоморфный кто-то, гендера что-то. Сам подсел на пианинную музыку Кейко Мацуэ, Дастино Халлоран, Фабрицио Паттерлини и Людовико Эйнауди. Что гость думает об этих исполнителях?
Что я думаю? Ну, Эйнауди, да, даже была также на его концерте. В общем, есть свой стиль. И очень интересный музыкант. Для меня он несколько статично однообразен. Но это, опять же, мое мнение. Да? В общем, интересно, здорово. У него такая программная музыка. И, кстати, если мы так немножко ретроспективу, да, ведь когда-то там программную музыку Ференса Листа, которого мы сейчас считаем просто там столпом, да, классической музыки, ту самую программную музыку Листа считали, о, как! Да что, неужели? То есть, но опять же, да, не будем сваливаться в категоричность суждений, потому что, ну, если интересует мое личное мнение, да, я вообще могу сказать, что я очень спокойный человек. Я ко всему отношусь ровно, спокойно. Мне нужно как-то пережить с этим, да, вот, и там через полгода еще этого музыканта послушать, да, или там еще через год. Я должна как-то выстроить его игру разных произведений, вот, чтобы у меня все это структурно вот это вот было. То есть я не из тех, кто вот так, ах, все, я влюбилась раз и навсегда. Нет.
Нет, так. Да, не влюбляешься так раз и навсегда.
Ну, я касательно музыки тру ответила.
А, в этом смысле. Ну, это понятно. А, скажи, пожалуйста, на рейвы ходишь?
На рейвы. Была замечена.
Все мы были замечены. Ну, серьезно, любишь же рейвы, да? Любишь потусить-то?
Я тебе отвечу так, что тем самым анекдотом. Да, расскажите коротко о себе в двух словах. Всякое бывало.
Всякое бывало, да. Замечательный, кстати, анекдот. Кстати, друзья мои, вот там внизу написано Инстаграм Светланы, прям под Светланой написан Инстаграм Светланы. Подписывайтесь на него немедленно, потому что у Светланы есть еще такая особенность. Она выискивает, вернее, как я уж так понимаю, что уже тебе присылают музыкальный юмор всячески. Я, бывает, открываю ее сторис и просто зависаю минут на 15 в адских ржачах, валяюсь вот так. При этом есть вещи, которые я вообще не понимаю. То есть я понимаю, что Света выкладывает какую-то нотную херовину, и все
надо
угорают.
Надо получить сольфеджио, тро.
Это правда, да, я приду к тебе учиться. И все угорают, а я как дурак смотрю и не понимаю, что тут смешного. Ну, 5 нот каких-то написано, а все ржут вокруг. Вот, соответственно, а бывает прям такой юмор тонкий, музыкальный, прям коллекция целая у Светланы, поэтому подписывайтесь на Свете на Инстаграм, это прямо очень-очень круто. На наш канал, кстати, тоже подписывайтесь, лайки ставьте, кто там не подписан, и еще до сих пор не поставил лайки. Ну чего, будем постепенно завершаться мы. 13 у нас часов. Петр Алексеевич,
да,
есть там?
Да, я можно резюмирую. Тут я самое главное, это мы не сказали, Светлана. Вот я, как и большинство сегодня в качестве зрителя, и я хочу присоединиться красной нитью. Извините за штамп. Но красной нитью через весь чат проходит сообщение о вашей неземной красоте. Особенно, скажу вам, особенно восхищают ваши глаза. Здесь прям целая дискуссия развернулась.
Да
я
что?
Бы поучаствовал, но у меня есть возможность сказать...
Натуральные они или нет, в смысле?
Глаза у вас прекрасные, улыбка великолепная. Вы красавица, каких вообще поискать. Не знаю,
спасибо,
что там с этой
ребята.
Вашей пианиной, но, так сказать, чисто по-женски могу сказать, вы великолепны.
Спасибо, я всегда так смущаюсь, и, в общем, большое спасибо. Давайте не будем об этом, это не очень правильно.
Ну как же.
Нет уж, давайте.
Некоторые спасибо. Мудрые люди наши эфиры смотрят без звука и получают гораздо больше удовольствия. Благодаря вам.
А без звука, Свет, они не из-за тебя смотрят, они из-за меня смотрят.
Говорят, никак не могут напиться из этого источника.
Никак
красоты.
Привыкнуть не может.
Про глаза могу сказать, что нет, глаза, как и все остальное, абсолютно все натуральное, потому что, опять же, да, говоря о музыкальном...
Это ценная информация, Светлана, спасибо. Это
реально
сенсация. Светлана Лангинца опровергла.
Что у нее не натуральные глаза.
И все остальное, нет, все остальное, что важно.
Не, ну там, знаете, всякие линзы там могут быть, там не знаю, что еще дополнительно. Не, ничего вообще как бы нет, да, я вот против всех этих вмешательств. Это тоже мое некое консервативное определение и позиция в этой жизни, да, потому что, ну, все как есть, то и есть, в общем. Вот, поэтому как-то так. Спасибо за комплимент всем тем, кто написал в комментариях. Я ничего этого не вижу, но я верю ребятам. Вот.
Да.
Я надеюсь, что беседа тоже
зря
была...
Зря ты веришь ребятам, блядь, зря. Ребята тебя обманут, однозначно.
А вот ты знаешь, я верю в хорошее ТРО до сих пор, вот будучи такой уже взрослой девушкой, я все-таки...
Ага, именно поэтому ты пишешь, что в каждом твоем комментарии я вижу пошлость, да? Вот именно поэтому твоя классическая фраза по поводу комментариев к твоим постам, что в каждом моем комментарии Света видит пошлость. Ну, не знаю, почему.
Вот так вот потому что ты сам себя так позиционируешь, Тро, вот как бы что ты хочешь, что мы и видим, и слышим, не только я.
Просто да. Мачо и все, мачо просто и все.
Ну да, да. Спасибо вам за эфир, мне было очень приятно побеседовать с такими приятными и умными молодыми людьми. И всем спасибо зрителям за то, что были с нами, и за вопросы, которые вот вы нам задавали. Это очень интересно. Окей,
я приятный, Петр умный, вот так и разделим сегодня.
Ты молодой, я человек.
Сука. Ребят, зовите на эфир, всегда обязательно очень рада.
Спасибо тебе большое.
А вы нас на концерт какой-нибудь, потому что мне это точно просто. Я понял, что я вообще как-то жизнь мимо пропустил сегодня.
Да, но выходите на связь, обеспечу концертами, вот хоть ежедневно.
Нет, ты на свой нас концерт, когда вот ты сядешь на инструмент, вот это все, раскинешь там карты на рояле, мы хотим на это посмотреть. Ну что, друзья мои, завтра у нас будет Михаил Шахназаров, Анатолий Кузичев, завтра будет та же самая тема про свободу слова, но только пожестче, я думаю, мы покатаемся. Кто любит ненормативную лексику в тему и острые обсуждения небанальных тем, тем завтра в 11 утра быть на эфире. Михаил Шахназаров, Анатолий Кузичев, «Космизм 1937», наш любимый состав, ваш любимый состав, завтра в 11 утра. Вот, за сим прощаемся. Свет, тебе огромное спасибо. На Инстаграм, на Светин подписывайтесь, на наши все вот эти вот все. Тоже подписывайтесь. И про Телеграм не забывайте. Сергей Башков перешел на уровень опытного синего изолятора, за что ему большое спасибо. Кто еще не успел, спонсорская кнопка внизу. Поддерживайте наш канал. Спасибо всем большое. Подписывайтесь.
И спасибо, до свидания.
Счастливо. До свидания.
До свидания. Пока.